8 часов 35 минут, среда, 7 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте. Спасибо всем, кто поздравляет с Днем Радио. Вас с Днем Радио. Ребят, те, кто слушает радио, вас с Днем Радио. Вообще, вы классные. Вот. А я еду в Брянск. Я вас не слышу. Еду в Брянск. Всех прочитал. Взгляните в личку в Фейсбуке. Тома просил организовать эфир с Анной из Одессы. Фроги. Фроги получил личку вашу. Пышный получил, получил сообщение. Спасибо. Сейчас мы наберем. Секундочку. Радио с Днем Печати. Ура. Радио. Надя Щервинки. Надя, вас с Днем Радио тоже. Женя, браво. Женя, это Женя наша, Женя Волгина.
Волгина.
Абсолютно обалденная, да. Абсолютно. Браво. Да, согласен. Вообще. Классно работает. Так, слушайте, значит, секундочку, Настя, ты мне только объясни, пожалуйста, про вот этот паспорт. Секунду, что значит?
Да.
Что Настя сейчас в обзоре печати сказала, что через короткое время мы сможем показывать фотокопию паспорта
на планшете,
из мобильного телефона или планшета.
Да, да, да.
И это будет заверено каким-то нотариусом как? Я не понимаю, вот, что это значит. Объясни, пожалуйста.
Вот в статье, к сожалению.
Я таскал вчера паспорт. Слушай, я вчера поехал с паспортом на одну контору. Ну, в Подмосковье, неважно, слушай. И, значит, они мне говорят, вы подайте... Я в пятом окне стоял. В пятом окне.
Так.
Очень хорошие люди. Реально хорошие люди.
Хорошие.
Внимание. Я не бузить пришел. Классные люди, все. Она мне говорит, вы, говорит, сейчас с копией вот эту фигню и вот эту фигню, с копией паспорта, отнесите в окно номер 6. А я в окне номер 5. А я говорю, надо снова талончик отрывать. Она говорит, а не надо талончик отрывать, не надо. Я говорю, ну и классно. Пошел в шестое окно.
Это привилегированное там сидит... уже положение, когда
там абсолютно, ты абсолютно обалденный. Все такие. Нет, ты знаешь, когда талончик отрываешь, тебя приглашают ровно через 10 секунд. То есть потому что все скучают и ждут, когда ты оторвешь талончик. На тебя смотрят, да, жадно, когда же ты оторвешь талончик. Ты такой раз, отрываешь тебя, опа, пройдите к пятому окну, быстро и все. И вот, слушай, я говорю, а надо снова талончик, чтобы в шестое окно? Она говорит, да не надо. Да за что? И вот я перехожу в шестое окно. Там еще более симпатичная женщина. Симпатичная, в смысле, сплошная улыбка и счастье.
А, да,
видно,
да, да.
Нега, счастье и удовольствие. И при этом работает сама. Левой рукой работает, правой со мной разговаривает. Понимаешь? И она говорит мне, а вы, говорит, сейчас слетайте в Ростелеком, говорит, и сделайте копию паспорта. Я говорю, мамочка, я говорю, ну так нехорошо. Я говорю, сделайте, зачем мне?
А у
верить?
Нас, говорит, нет, да.
Я
бумага
говорю, ну, зачем
кончилась.
Мне? Зачем мне нет? Я говорю, ну что вы? Ну я пойду к начальнику, начальник мне сделает. Она говорит, а вы не упрямьтесь. Нет, и у начальника у нас нет, говорит. Нет.
Я и вам, начальников честно, у нас нет
никаких. И начальника нет, и у начальника нет. Она говорит, вы не упрямьтесь, пожалуйста. Говорит, 12 рублей.
Слетали? Слетали?
Слетал, как голубь, слетал. Зайчиком слетал. Ростелеком.
Быстро вам сделали там.
Там худощавая женщина, молодая.
Теплая бумажка.
Молодая дева, лет 22, может быть.
Представлена к аппарату?
Специально обслужит аппарат. Да, живая женщина, абсолютно. Понимаешь?
Нет,
не надувная никакая.
Да,
да,
да.
Все, и все.
А это, говорят, вредно, кстати.
Ты даешь ей 12 рублей.
Надо спросить, вы детишку уже нарожали?
Мелочи даешь.
Опасная
она
работа.
Тебе шварк-шварк. И ты еще говоришь так, знаешь, ты хитрый такой. Ты говоришь, а мне на одну страничку, пожалуйста, и прописку, и заглавную страницу. Она такая, раз-раз, и все это за те же деньги. Прям молодец, и все. Ну, невозможно. А краска-то тратится.
Картридж-то тратится.
Бумага нет.
Картридж, знаете, куда?
Все, назад, шестое окно. Она говорит, ваше заявление принято. Я говорю, спасибо, родненько. И пошел, и все. Думаю, то ли меня лесом послали, то ли приняли правду. Откуда мне знать? Мне справку не дали.
Должны.
Слушай, скажи мне, что с паспортом теперь будет?
Теперь
мы его сканируем, и что?
Вы его сканируете при
нотариусе. Я его могу сам сканировать своим собственным телефоном.
Это никого не интересует.
Дальше.
Вы идете и делаете это перед нотариусом. А точнее, нотариус делает это...
В присутствии нотариуса.
Да, либо он делает даже, может быть, самолично.
Нет, я делаю, а он в присутствии. Давай, дальше. И что?
Прийти к нотариусу и попросить закачать в ноутбук паспорт. Читаю «Российскую газету». Это уже проект приказа.
Давай, дальше. Да.
Водительские права и так далее. Дальше. Нотариус закачивает вам в ноутбук паспорт и права, и все, что вы хотите.
Собственноручно.
Собственноручно.
Так.
Но дальше не очень, тут не написано, дает ли он вам бумажку о том, что он это сделал. Потому что дальше вы можете все забывать дома и ходить только с этим,
ноутбуком.
С планшетом или с ноутбуком. Да, и показывать всем гаишнику, например, там, соответственно,
а
права.
А как гаишник узнает, что нотариус, значит, мне нужно все равно справку
бумажку
от нотариуса.
Бумажку надо от нотариуса не забыть.
Справку носить. Это, ну, какая глупость.
Но это лучше же, чем раньше. Бегать с паспортом. В общем, с 1 июля это все уже, кстати, вступает в силу, и в российской газете вы можете прочитать подробности.
На 107 от Бетонка у Домодедова идет метель. Ну, а у нас уже закончилось, у нас уже солнце. Так что к вам тоже метель пришла, это не страшно. Вот. Слушайте, значит, давайте поймем следующее. То есть они закачают тебе паспорт в твой чертов ноутбук или в телефон, или куда бы то ни было.
Как-то это удостоверит.
После чего ты должен ходить со справкой от нотариуса. Это не глупее будет, а?
Вот про справку тут не сказано ничего, но непонятно, как узнает, например, гаишник, что у вас именно нотариально заверенная копия в планшете и в компьютере, а не просто так вы сами себе сфотографировали. Это не очень понятно. Но у нотариусов появится единая какая-то электронная база, наконец уже, единая информационная система нотариата по всей России.
Да, да.
Ну и тогда, понятно, будет легче проверить все. Вот если
что, что надо пить с утра, чтобы получить голос пониже и пораскатистее, спрашивают нас в связи с радио.
А мужские гормоны?
Водочку надо, мне кажется, нет?
Мужской гормон, он же как-то выпьет.
Неужели
со
вот
временем
этим страшным начнется способом, который...
Начнут расти волосы там повсюду и так далее. И голос станет низким.
Хорошо. Она... Ну хорошо, не важно. Да.
Правда.
Ты сказала пить мужские гормоны.
Ну да.
А как?
Как? Форма выпуска разная бывает, да.
Хорошо. Ладно. Слушай, давай все-таки позвоним в Одессу. Я хочу позвонить в Одессу, потому что у нас есть участница Зелло нашего.
Врач.
Анна
врач.
Кардио.
Не
Анна
просто,
Кардио.
Да.
И мы попробуем ей сейчас позвонить. Она беседовала с нашими ребятами в «Говорит Москва», «МСК», «Говорит МСК» на Зелло у нас есть канал, который ведут ну, активисты, можно сказать. Люди не заинтересованы, неравнодушные. Вот, в том числе Томо, Фроги и так далее. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна, мне ваш телефон прислал Фроги и этот самый Томо, и вот вся команда. Да, скажите, пожалуйста, какие данные у вас есть? Мне не написали ничего, просто сказали, надо связаться с Анной.
Я поняла.
Да.
Ну, смотрите, я, в общем-то, живу в Одессе.
Да.
Вот. В отношении то, что, в общем-то, я вчера ребятам рассказывала, это... Первое, значит, я вообще медработник и работаю в медицинском учреждении.
Да.
Это, в общем-то, у нас есть приказ главного врача, естественно, который, значит, скорее скоординирован обл. Администрации о том, что до 8 числа всех пациентов, которые планово у нас лечились, их должны выписать.
Да.
Вот. И, то есть мы, в общем-то, как-то готовимся непонятно к чему. Значит, у нас в больнице обычно три доступных входа и выхода.
Да.
Ну, два абсолютно перекрыты, только один центральный ход остался.
Да.
Ну, в общем-то, патрулируется, в общем-то, непонятно, то ли военными, то ли милиции. То есть как-то такая форма странная.
Ага.
Вот. В отношении медицинских учреждений образовательного характера, значит, я и преподаю еще, так как, в общем-то, и работаю в медицинском учреждении, преподаю у студентов, в основном международников. В общем, у нас есть... Значит, приказ ректора о том, чтобы все учебные занятия закрыть до 8 числа. Студенты международного факультета должны покинуть Одессу. Вообще
вот
полностью.
Так. Даже им рекомендуют выехать?
Они то, что рекомендуют выехать. Уже есть билеты до 8 числа у всех.
Как интересно.
То
скажите,
есть, должны мы закрыть все наши занятия. Хотя у нас заканчиваются...
Держите. Да. Спасибо большое. Да. Значит, скажите мне, пожалуйста, кто работает в медучреждениях? 7373948. Скажите, пожалуйста, что это значит? Что это значит? 7373948. Велено до 8-го выписать всех больных. до 8-го, а также устранить международный факультет там, в другой организации медицинской, где, видимо, институт. Значит, велено всех международных студентов, всех иностранцев, всевозможных африканцев, всех до 8-го, чтобы были билеты, чтобы они покинули город. Что это значит? Меня интересуют именно медработники. Да, и выписать всех больных. Тех, кто проходит, тех, кто лежит у них там в клинике. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, меня Владислав зовут. Да. Я плотно сижу на украинском сайте в Мелитопольском, в Запорожье.
Да.
Вот. И они уверены, что 11 мая начнется наступление из Крыма российских войск. Вы не поверите, там, но они просто свято в это верят. И вот именно исходя из этого освобождают...
Может быть. Места. Может быть. Спасибо. Владислав говорит, что именно украинские власти абсолютно убеждены, что 11 мая начнется наступление российских войск. Места в больницах держат для раненых в результате нападения российской армии. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Меня Владимир зовут. Да. Я вот на прошлой работе я работал в медучреждении, причем вот точно так же я преподавал и работал в клинике.
Да, ну скажите, значит, вот велено выписать всех. Что за чудо?
Рассказываю.
Да.
Значит, когда готовятся к ремонту или когда готовятся к переоборудованию, к передаче там другому ведомству,
да,
или ну в какое-то другое подразделение клиника, не принимают больных, вот хоть ты что делай.
Да.
И вот то же самое готовится, вот всем ставят задачу к такому-то числу выписать всех. Причем
да,
неважно по нозологии, не по нозологии, то есть человек может реально ему еще лечиться месяц.
Да.
Все говорят, что неделю, и его, значит, нафиг. Все.
Вот это да.
Значит,
это первое. А второе, почему это может быть? Да, и смотрите, иностранный факультет весь сказали обеспечить билетами, всех выгнать из Одессы.
Вот иностранный факультет, это какая-то фигня полная, потому что иностранцы, я просто ездил и в Одессу, и вот в Одесском этом самом университете, там, медицинском, кстати, у нас, ну, были совместные эти самые ребята, иностранцев любят везде, иностранцев облизывают так,
конечно,
что, ребята, это деньги, живые.
Ну, конечно, платят, или их посольство за них платят. Конечно.
Совершенно верно. Поэтому, когда говорят, что иностранцы, значит, всех выехать, это вот что-то здесь не то.
На праздники, на праздники. Вот на праздники. Сказано, что на праздники покинуть Одессу.
Не-не-не-не-не-не, фигня. Не может такого быть.
Не может, да. Странно. Это странно. Иностранцев выгнать не могут. Иностранцы — это деньги. Из-за иностранцев платят посольство. Или, ну, там все равно. Бартер. Бог весть. Но иностранцы — это деньги. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте, Ольга, Москва.
Да, Ольга.
Я работаю как бы анестезиологом-реаниматологом. Я могу сказать, что вот такая есть ассоциация, когда у нас, допустим, теракты, взрывы происходили в Москве, то мы тоже плановые операции тут же прекращали. Плановые поступления тут же все у нас прекращали.
Смотрите, можно ли думать следующее, что власти так или иначе дают в сущности команду подготовить для больших событий больницу?
Ну, мне сложно сказать, что они там думают. Я просто провожу ассоциацию, что это именно так и происходит, когда какая-то даже вот катастрофа или, допустим, вот взрыв в Гаграде был, то есть тоже мы большое количество плановых операций просто останавливали.
Да. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я думаю, что власти на Украине вообще, или в Одессе в частности, мы в точности не знаем этого, на Украине вообще или в Одессе в частности, ждут больших событий, где нужно будет мобилизовать медицинские учреждения. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, это Пышный беспокоит.
Пышный, здрасте, я получил вашу смс, спасибо огромное. Спасибо.
Я хочу сказать, что эта новость не голословная, будет выслан вам на почту документ, скан документа приказа, поэтому те, кто не верит в это, могут...
На какую почту, вы мне только скажите, на нашу редакционную вот эту?
Да, на вашу редакционную, да, я уже отсылал с утра сегодня письмо.
Скажи,
я еще раз
Настя.
Либо там через Сроги, либо через Тому, вышли, все.
Спасибо огромное, спасибо.
Ну, я вижу, значит, не вижу, никакого скана к нему...
Приложение.
Ну, мы, в общем, все это вытащим. Посылайте
да,
еще.
Ребят, у нас есть на говорит.мск на
mail.ru.
Говорит.мск на mail.ru. Значит, говори просто на mail.ru. А зачем собака? Говорите. Кто собака? На mail.ru.
Значок,
ну, где? Значок называется at. То есть
на. По-русски называется собака, разве нет?
Он называется at, то есть на. Ну, где? Он говорит at. Значок at. читается.
На Mail.ru вы предлагаете.
На Mail.ru, да, на Mail.ru, на Mail.ru. То есть...
Ну вот однажды тетушка и запишет по телефону вас на mail.ru.
Ты не представляешь, у меня такой был случай.
Отправлять.
Ты не представляешь, у меня такой был случай.
Да, она... у меня самой такой был случай.
Она так написала. Она
10 лет назад я написала. Это писала.
Там буквы. Имя... Тра-та-та на yahoo.com. На
собачек,
Yahoo.
Да, ее это не смутило. Собачек. Да,
и все. И она говорит, почта что-то не проходит. Она мне потом звонит.
Да, да, да.
Очень удивленная, да. Очень потрясающая история. Надо сказать, надо говорить тогда собака. Давай, говорит, собака. Будем говорить, собака. И все.
Еще алло, некоторые говорят гав-гав.
Да, алло, здравствуйте.
Чтобы робот не собрал, да.
Алло.
Да, здравствуйте.
Утро. Алексей Врач.
Да, Алексейска.
Пару соображений про Одессу.
Да.
Я думаю, что на сегодняшний день... изгнание из Одессы иностранных студентов, это скорее не забота о них, а удаление из Украины лишних глаз и ушей. Получается, власти стали бояться международной огласки, международного резонанса. А что касается освобождения клиники, то это, безусловно, подготовка к большому потоку раненых. Поэтому я думаю, что в выходные в Одессе будут провокации с большим количеством раненых, жертв и так далее. Скорее всего, организованные властями.
Спасибо, такое, спасибо.
Такое мое мнение.
Значит, вариантов несколько. Во-первых, первое. Мы точно понимаем, что то, что происходит в клиниках Одессы, велено до 8 числа всех выписать и готовиться, это точно одно из двух. Либо они действительно, как сказал один из слушателей, ожидают наступления российской армии, а следовательно, большого поступления раненых с фронта, десант русский и так далее. Либо они готовят провокацию. Опять 2000 западноукраинских хлопчиков подъедут и, значит, начнут убивать. Что-то одно, ну, убивать, ранить, там, значит, сражаться и все такое. И тоже раненые будут, пойдут раненые косяком. Потому что сейчас 200 раненых там из Дома профсоюзов пришло. 200, да? 200, по-моему, на 46 убитых, 200 раненых. Значит, клиники готовят к большому потоку раненых в любом случае. Ребят, это плохо. Ну вот плохо. И вообще несколько сообщений от разных людей, которые сидят плотно на украинских сайтах, на украинском Зелла и очень внимательно все слушают. Подготовка к страшным событиям анонсируется этими людьми. Они говорят, что да, что-то будет. Либо 8-го, либо 9-го, либо 11-го. Вот здесь. Какое-то будет совсем крупномасштабная фигня какая-то.
Хорошо, хоть врачи будут свободны.
В смысле? Они как раз будут заняты.
Ну, в смысле, сейчас там освобождаются места, и, соответственно, будет возможность оказать помощь. Да?
Не знаю. Рано или поздно мы с хохлами будем жить по-братски, говорит эколог.
Вот я тоже сегодня об этом думала с утра.
Эколог.
Сначала будет эколог. Большой...
А позвольте раскол, проголосовать. А вот и не обязательно. Вот у меня один человек, слышишь, мне один человек умный.
Да.
Говорит, имя этому человеку Настя Аношко.
О, Господи, какая что? Неожиданность.
А я тебя возвращаю, потому что мы... Настя, ладно. Я тебе объясню. Настя, да. Настя, ты есть сосуд знаний, понимаешь? Ты есть... ты содержишь в себе невероятно...
Спонтанных.
Да. Спонтанных знаний, да. Абсолютно. Но ты сама, потом ты выплескиваешь. Если тебя выплескивается, ты сама не помнишь. Потому что ты курица в сущности, но умная, пойми ты. Ну, как бы тебе сказать? Ты держишь в себе невероятные алмазы знаний, которые ты сама оценить не способна. В силу известных характеристик. Поэтому ты мне сказала, что вот Грузия была братская, и хрен там с два, теперь она братская. Понимаешь? Ты мне сказала. Ты.
Да.
Вот так. Значит, я хотел спросить. Я хотел проголосовать. Ребят, вот простое голосование. Мы рано или поздно, первый тезис, рано или поздно мы с украинцами будем опять жить как братья. 134-21-35. Это первый тезис. 134-21-36. Абсолютно реально отдаление на столетия. Абсолютно реально отдаление на столетия. Пример Грузия. Вот вам братья-братья. Да? Братья-братья. Пример вам Эквадор и Перу, которые братья абсолютные в одно вице-королевство входили, значит, и воюют. Время от времени там у них столкновения в джунглях. Эквадор и Перу, они там делят джунгли. Значит, понятно, да? Абсолютные братья. Не просто братья, а просто даже смешно. Нам смешно отсюда думать, что у Эквадора и Перу могут быть конфликты. Просто, ну, ребят, ну, кончите смешить. Понимаешь, да? Ну, зачем эта глупость? Понимаешь? Вот очень простая тема. Вот очень простая тема. Мы с украинцами рано или поздно, так или иначе, все равно будем жить как братья. 134-21-35. Нет отдаления, причем на столетия. Столетия. Или одно столетие, или больше. Абсолютно реально. 134-21-36. Например, кто еще? Ну, я не знаю. Ну, например, нет, с Литвой мы все время конфликтовали. С Литвой конфликтовали, хотя и женились
нет,
время
вот,
от времени.
Подожди, вот поляки.
Женились время от времени.
Же сейчас и не помним, но это же, ну, славянский народ.
Поляки,
Польша,
это
да?
Со славянами всегда. Нет, с поляками всегда были проблемы.
Абсолютно всегда. Никогда.
Значит, когда нас гунны высадили с Дуная, пишут исследователи, когда гунны ударили по Дунаю там и выбили оттуда наших предков, вот, тех, кто пошел, они сначала двинулись на север, и их поляки не пустили, то есть боями сдержали. И тогда они пошли на вот эти вот места, минуя Карпаты, растеклись вот сюда вот. Ровно Луцк, Белоруссия, и через Белоруссию, через все это пошли кривичи аж до Истры. И на Истре поставили лагеря свои кривичи. Понимаешь? Так что это самое. Давайте думать о том, что нет. С поляками вообще никогда не было дружбы. Вообще никогда, понятно? Вообще никогда, чтобы ты понимала. Совсем никогда. Даже когда с Дуная двинулись племена кривичей, будущих кривичей на север, поляки их не пустили. Поэтому пришлось уже без боев идти сквозь на восток, до Истры. Да, останавливаем это дивное голосование, и вот что я вам скажу, оно грустное. Мы рано или поздно будем жить с украинцами, как с братьями. Это неминуемо, абсолютно неминуемо. 134-21-35, я говорил, телефон. Черт, так мало позвонило на этот телефон. Я останавливаю это голосование. 134-21-35. 134-21-36, значит, нет, возможно, отдаление, притом на столетие. 31%. Братство неминуемо. 31%. 69%. Возможно, отдаление на столетие. Оля-ля, ребят. В движении скажу два слова.
Подъем. В движении.
Смотрите, совсем плохо на Ленинградке. Трагически плохо на Ленинградке. Там правую сторону сняли асфальт. Для чего-то. Мне кажется, специально добыча асфальта началась уже. Дальше. Был снег, кстати, внимание. На Ленинградке перед Соколом и до самого третьего транспортного. Абсолютно плохо, а потом все перекрыто. Ленинградка сегодня проклятое место. Минуйте это место, пожалуйста. От Зеленограда. Все, и все. Кто пытается через Пятницкое объехать, помните, что там тоже нехорошо. Многие пытаются объехать. Дальше все остальное пристойненько перед юбилейным затруднением. Все остальное... Да, еще с 8 до 2 по циферблату кошмарики на третьем транспортном кольце. 9 часов новости.
Сережа Пастушок поиграет, гранья кров Сережа все
Девять часов пять минут, среда, 7 мая. Здравствуй, великий город, здравствуйте все. Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну что, расскажи про полковника. Подполковника, морской полиции.
Московской полиции подозревают.
Взятки.
Да, Конечно, мы не скоро подозреваем.
Сколько он взял 300 тысяч рублей, знаешь почему?
Да.
Из скромности. Он вот мог бы перевести в 360 вот тысяч, потому
знаешь,
что это было...
Знаешь, почему я улыбнулась?
Давай.
Потому что он за что брал?
За
что? Я сверила свои внутренние взяточные часы, значит, с полковничем. Они у меня совпали.
Коррупционный
абсолютно.
Да,
мне кажется, что это столько и стоит.
Да.
Он изменил... Господи.
Изменил?
Меру пресечения.
Да.
Для задержанного за грабеж. То есть вот я думаю, что если бы я попала за грабеж...
Ты попала за грабеж.
И мне говорят, ну сядешь ты у нас сейчас...
Грабеж — это не просто украла, а двумя пальцами из кармана вытащила. А грабеж — это когда ты
поставила
дуло пистолета к человеку. Да.
Нож голо.
Нож, да.
Да.
И что? И тебе отдали деньги. Это был грабеж.
И мне говорят...
Тебя взяли. А я мент. А я мент. Подожди. Я тебя мент. Я мент.
Сгноим.
Я мент. Слышишь, я мент. Давай. А ты попала за грабеж.
А я, если человек бывалый...
Ты мне говоришь, нет.
А я честно, не пугаюсь,
а я, значит, конечно, зачем тебе пугаюсь? А ты судишь по интонации. Смотри, ты судишь по интонации. Ты же ловишь мою интонацию. Внимание, я тебе говорю так. Настя, ну что ж ты так? Ну как же, кстати. То есть я говорю мягко, и ты чувствуешь,
пошла,
что
да,
мент
такой.
Плывет, мент плывет. Смотри, как я тебе говорю. Настя, ну что ж ты так? Ну, кстати, нельзя было по-другому. Ну что ж ты, кстати, несерьезный ты человек, Настя. Ты дальше говоришь, товарищ командир, давай, давай, ну попробуй.
Нет, я разговаривать не умею, но я
товарищ
знаю
начальник,
точно, что 300 тысяч это стоит, чтобы меня сюда выпустили.
Скажи, мент, так ты не можешь поговорить, пойми, ты тоже должна быть вежливость. Ты не можешь сказать мент, или там, значит, как там тебе, скажи, так, не можешь ты мне сказать, типа.
Сергей, я вчера была на Драгановском рынке.
Ментяра, ты мне не можешь так сказать, послушай меня, значит, 300 тысяч это стоит. Кончай сейчас этого слова тратить.
Как что мы будем
говорить? Нет, что мы будем здесь как дети,
я
слышишь? Дергать за пипиську. Давай 300 тысяч получи и иди, давай все. И давай да, бумажки там, где нужно распишись. Я ваших этих ментовских дел не знаю. Так ты не можешь. Я тебе скажу, как ты можешь. Если ты дашь 300 тысяч долларов, ты можешь так разговаривать с ментом. Но 300 тысяч рублей ты должна с подходцем. С подходцем. Ты должна как-то...
Я не умею вообще.
С
знаете,
подходцем.
Я вчера на рынке была.
Миша,
как
вас
зовут? Знаешь, на рынках нет
ценников. Нет, надо сказать, я тебя учу. Товарищ начальник, как вас зовут?
Я не
меняемся
могу так.
Меняемся местами.
Я буду говорить пи-пи-пи-пи.
Меняемся местами. Ты теперь мент, я теперь
лично
грабитель.
Лично будешь
нет,
сидеть.
Ты дай мне быть грабителем, что ты меня третируешь.
Я милиционер,
я
поклонская. Я
теперь задержанный. На, наручники, вот они. Слушай, значит...
Власти захват. Переворот. Антиконституционный. И все.
Нет, я тебе говорю. Я говорю, товарищ начальник, Эдуардовна, Эдуардовна, хорошите, я так вас буду, товарищ начальник, Эдуардовна. Тут такое дело.
Я думаю, в этот момент.
Я тороплюсь, у меня кум там этот, надо на похороны, кум, значит, и... Ну как, это же родной мне человек, понимаете, ну как, ну надо быть. Я не знаю, как быть. Я хотел бы как-то изменить, может быть, но я нет,
я формулировку усвоила от гаишника.
Вы...
Вот столько лет в органах работаю,
да.
А не знаю, как этот вопрос можно решить. Может,
ты
вы мне подскажете? Да,
я
мне так гаишник один раз сказал.
Товарищ начальник, нет, а так я некорректно так сразу это деньги в рожу. Я говорю, товарищ начальник, у меня есть знакомый, ваш из органов. Серьезный
вы дачу случайно не достраиваете?
Нет, так нельзя. Нет, я говорю, у меня есть знакомый из органов. Ну, не откажитесь с ним встретиться. Потому что этот самый... Ваш, косточка милицейская из Суворовского училища, потом и все, вы понимаете. Сегодня вечером, может быть, вы поужинаете. Я посижу пока. И дальше за ужином ты идешь на ужин с его родственником, который бывший мент тоже. Поняла? Потому что там среда должна быть срочена. Она обязательно должна быть срочена всем вместе. И там шашлык, то все, водочка, где-то хорошие люди. И он тебе говорит, ну что он будет сидеть, боже мой, я ему на похороны куму. 300 тысяч.
Мне кажется, они даже не общались, Сергей,
а
потому
вот
что он просто способствовал.
Все. А если ты даешь 300 тысяч долларов? 300 тысяч долларов.
Там,
ты говоришь, ментяра быстро подписал 300 тысяч долларов.
Мне кажется,
долларов.
Это как в кассу занести. Не надо с ним разговаривать вообще. Вот, вот я попала, да, сижу в СИЗО, значит, начинаю звонить сразу там, своим этим кому-то. И они мне
неправда.
Просто... Мы все знаем,
неправда.
Сколько это стоит.
Кто давал взятки? Кто давал взятки? Нужен подходец или можно нагло? Настя собирается давать взятку нагло. Она говорит, когда ее возьмут за грабеж, она нагло скажет, мент.
Да я не смогу.
Короче,
нет,
это стоит
вообще...
300 тысяч рублей, короче, разбежались. Вот скажите, а я считаю, что нужен подходец. Кто давал ментам взятки? Пожалуйста, 7373948. Все-таки подходец нужен? Подходец. Какая-то нежность нужна. Это по-человечески. по-человечески надо. Нельзя так как-то вот по-скотски, понимаете? Нельзя по-скотски. Это что тебе, гастроном, что ли, какой-то? Все-таки человеческие отношения, нежность какая-то. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей. Ну, да. Во-первых, с оружием это не годится, это уже разбой, это совсем другая статья.
Да.
Вот. Ну, правильно вы сказали, 300 тысяч рублей, это надо по знакомству, как говорится.
По знакомству.
А так дороже, что ли?
Скажите, скажите, а Настя хочет цинично. Она говорит, я грабитель, нет, нет.
Вы правильно говорите, 300 тысяч долларов. Это тогда так пройдет цинично.
Да.
Нет, ну правда, а вы давали, вот если так. Ну как надо с ними разговаривать?
Давали,
как надо с ними разговаривать?
Не, я не давал. Но...
Зря.
Брали, я чувствую по голосу.
Кто давал, товарищи, кто давал ментам бабло? Скажите, я считаю, что давать надо с подходцем. А Настя считает, что прям как роботы должны. R1, там 300 тысяч тот принято.
Мы сделаем вас счастливыми.
Алло, здрасте. Алло, здрасте.
Здравствуйте, меня зовут Константин. Я давал взятку,
да.
Ну, не такие большие суммы, соответственно, но подход в любом случае должен быть. Надо как-то прочувствовать, что ли, его.
Ну да.
Вот, и пока вот ты не поймешь, что да, он готов услышать от тебя, что хочешь дать денег.
Ну, братаны, ну что мы сейчас будем, как эти, как чужие? Ну что тут, ну это же мы нормальные люди все.
Да-да, примерно так.
Ну, конечно, зачем это все? Ну, зачем это все? Мы что здесь, это самое, гестапо, что? Ну, мы нормальные люди, все понимают. Ну что, правильно?
Вы на рынок когда-нибудь ходили, Сергей?
Я, конечно, всю жизнь ходил на рынок, да, прошу.
Спрашиваю, салат в горшочке на Драгомиловском сколько стоит? Знаете, который ваш?
Ну и сколько?
Берет этот, поглаживает, смотрит на меня, доли секунды, говорит, 100 рублей.
Да.
Ну, так, ну, там ему цена красная, 28. Там,
да,
ну.
Да.
Я говорю ему?
Что
я не умею торговать, я говорю, понятно, спасибо, вот так, и иду дальше.
И все.
И выхожу с пустыми руками. Да,
а я торгуюсь в метро, в магазине в метро, и в Ашане торгуюсь.
С кассиршей,
конечно. Я говорю, скидочку нехило было бы сделать. Я говорю, конечно. Я говорю, посмотрите, вот здесь вот картошечка. Она говорит, вы отставьте в сторону, тогда не платите. Я говорю, нет, что значит не платите? Собираюсь как раз купить, но я собираюсь получить от вас скидочку. И так далее. Но мне кажется, скидочка. Скидочка правильно требовать даже на платных автодорогах. Я вот ехал, ехал по Одинцовой северной дороге, я сказал скидочку, нет, за первый раз. А за что? Я говорю, за первый раз. За первый раз.
Дали?
За первый раз, скидочка. Мне кажется, нужна скидочка. Нет, поулыбались почему-то, я не знаю. Пошляки. Они не думают, что я всерьез. Я всерьез торгуюсь все время.
Ой, молодец. Я вот корешку, знаете, хочу брала? Ну ладно.
Корешку. Хорошо. Товарищи, значит, давайте еще один звонок. Вот человек первый раз звонит, я уверен, что он давал ментам. И надо узнать, с подходцем или без подходца. Здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здрасте.
Дело в том, что я адвокат, и вот та тема, которую вы сейчас обсуждаете, это является фактически моей работой.
Ну вот видите, подходец нужен? Подходец.
Подходец, конечно, нужен, и он нужен был всегда, и до революции, и в настоящее время, и в советское.
Конечно, конечно.
Без этого нельзя.
Конечно. Помните, как кувшинное рыло у Гоголя сидит и говорит, начальство-то, конечно, есть, но есть и люди попроще. И там раз ему прислали денежку тоже, вот так.
Конечно,
да.
Конечно.
Вот.
Вот, но дело в том, что за последние 2-3 года, я считаю, что в корне все изменилось.
Да.
С переименованием самой структуры в полицию и с поднятием зарплаты у сотрудников.
Ага.
На данный момент сотрудник полиции, особенно следователь, ну, более-менее интеллектуального труда работник,
да,
может жить вне коррупции. И поэтому сейчас менты берут только в том случае, когда по большому счету за взятку ничего делать не надо. И обсуждаемый случай, он просто нереален.
Угу.
Разбойника, бандита за любые деньги выкупить просто невозможно.
Он меру пресечения вроде бы изменил, подполковник.
Ну...
Может, совсем
похоже на байку.
Похоже на байку, на арестовали человек ни за
ничего
что, ни про
себе.
Что. Спасибо вам большое.
Когда арестовывают за ни про что, это да. А
нет, самого пускают... подполковника приняли. Подполковника за то, что
а
он
его
взял.
Подставили, да, наверное?
Может, это подстава была?
Нет, дело в том, что когда принимают подполковников,
да,
это, согласите, вне системы случая.
Да.
То есть это
да,
один на миллион.
Необычно.
То есть
это
они
необычно.
Абсолютно не показатели.
Это необычно, да. Это необычно.
Конечно. А что это значит? Это значит, прекрасный человек,
это
ему надо дать
медаль?
Это
значит, что кому-то понравился его кабинет, Настя. Ну что ж за Настя непонимающая
тогда,
такая?
Тогда это
спасибо
должна
огромное.
Быть регулярная
спасибо.
Вещь, потому что все ага. кабинеты
да,
всех
спасибо,
подполковников
спасибо, спасибо.
Должны кому-то
Настенька,
нравиться.
Настенька, кому-то понравился его кабинет. Люди решили его высадить тихонечко. Ну и все. Говорит, слушай, значит, это товарищ полковник. Вот, сказать, да. Слушай, два слова еще про Евровидение. Можно я скажу? Или Настя себя презирает?
Ну, правда. Я вообще считаю, что это... Ну, не, ну,
Евровидение существует.
Как это? Троицкий тут у нас.
Его любят бухгалтерши. Его любят бухгалтерши и педерасты.
Да, совершенно так.
Значит, но мы же не можем абстрагироваться от существования в стране бухгалтерши и педерастов. Не можем.
Ну, давайте поговорим
кто
об этом.
Кто любит хорошо. Евровидение еще? Я не знаю больше.
Кто еще любит Евровидение?
Я вообще ни разу не видел это. Ну, в смысле, я ни разу
даже
не...
Даже краем глаза?
Даже
краем.
Помню, в Сопоте пела София Ротару. София Ротару в Сопоте. Это последнее, что я помню из Евровидения. Это было Евровидение, ты думаешь?
Славянский базар, может,
как-то. Она пела что-то проникновенное про какие-то цветочки. Может быть, горные. Какие-то.
Это такой конкурс, где все высосано из пальца.
Да. Ну, расскажи.
И у нас не хуже получилось. Примерно то же самое.
Ну, что там высосано?
Вот там в этом году, я видела фотографии, там будет трансвестит от Австрии один выступать. Это, наверное... Может быть, самое любопытное.
Передавая тема. Он... Если бы он пел еще, если бы он пел не ртом, а...
Да, нет, это в следующем году будет.
Особенно изысканно. Нет, ну пойми, ну правда, это что, цирк или что это?
Да я не знаю, Сергей, кому... Но действительно, я не могу постичь. Вы знаете, у нас был, у меня был один знакомый, который любил, увлекался. И я, не глядя на него, я радовалась, что все это не зря.
Я выучил сестры Толмачёвы. Да. И все. Я понял, я знаю из газет...
Жалко, что они...
Я знаю из газет, что как когда-то Дима Билан поднял Россию и пересадил с одних колен на другие. Потому что когда Дима Билан говорил там что-то, Россия встала с колен. Я забыл. Это было в начале нулевых.
И там Плющенко катался по маленькому
пятачку. В начале нулевых годов.
И кто-то еще играл
на скрипке. Был какой-то Дима Билан. Знаешь, мне кажется, он исчез уже с тех пор. Вот. И, по крайней мере, я с начала нулевых ничего о нем не слышал. Теперь появились сестры Толмачёвы. Понятно, о чем я говорю? Угу. Они проникли в финал. Мне кажется, это путем разведывательных действий каких-то, разведка их туда втолкнула. Они проникли в финал. Понятно?
В 20-ку.
И об этом сегодня пишет вся пресса.
О чем ты что говоришь? Вы говорите? Я... Да?
Тебя совсем не торкает эта фигня.
Вообще. Давайте, научите меня.
Она
может
только...
быть, я это...
Она
первый
слушает
раз
только
погрузиться.
Деда Афанасия. Сказать, кого слушает Настя, я сейчас ее заложу. Она слушает Деда Афанасия.
Нет, килограмм исполнителя, а песня называется Деда Афанасия.
Деда Афанасия.
В кто пятницу слушал поставим.
Сестер? Хорошо, дайте нормальный человек хоть одного. Слушайте, я попал в общество фриков. Аношка фрик,
снобов.
Ну и я сам тоже.
Да.
Снобов. Фрикосноба. Значит, а мне нужен нормальный человек, который реально смотрит Евровидение. Нормальный человек. Здравствуйте, вы нормальный человек.
Алло, здравствуйте. Да. Я, к сожалению, Сергей, в вашем понимании, ненормальный человек. Все, что я знаю о Евровидении, это сегодня утром в телефоне набрал Евровидение 2014.
Да.
Сестры вышли в финал.
Да.
Я порадовался, покричал «Ура!» с балкона и поехал на работу.
Вот видите, нам нужен один нормальный человек. Товарищи, один нормальный человек. Нормальный. Нормальный. Гомо нормаликус нам нужен. Гомо вульгарис. Вульгарис. Человек типический. Типикус. Гомо типикус. Кто смотрит чертово Евровидение? Дайте мне Евровидение, пожалуйста. Один нормальный человек может посмотреть Евровидение в качестве жертвы, я не знаю, жертвы эксперимента. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Нет, он сорвался. Он сорвался, потому что он пошел плакать. Я его так расхвалил. Он пошел плакать в ванну. Алло, здравствуйте, да.
Алло, Сергей.
Все, вы смотрите Евровидение и все. Да.
Да, вот я нормальный человек.
Все,
да, скажи. Я вас научу, как надо смотреть Евровидение.
Хорошие сестры или нет? Скажите мне, как нормальный человек. Просто скажите. Хорошие сестры?
Да дерьмо.
Ну, здрасте, вот это... Какой ужас. Так, все, я обломался. Я обломался.
Поддержим наших девочек.
918-й это какой? 19...
Правильно я выкрикнул?
918-й это же Петербург, да? Здравствуйте. Алло? Камарада? Все, он обломал. Все, 918-й код просто звонил. Я не знаю, откуда это. Ну, не важно. Значит, давайте скажем, что мы проехали. Евровидение, мы понимаем, что мы должны...
Первое
там...
место у нас
нет,
не будет никогда.
Нет, мы должны там победить и точка.
А?
Я ставлю вопрос иначе. Мы должны победить и точка.
Тогда
слушай, я тебя сейчас
надо трансвестита, который поет одним местом, послать. Тогда мы, может быть, победим.
Слушай, подожди, я тебе сейчас их найду.
Однажды.
Я тебе сейчас их найду.
Прям послушаем, как они поют. Они очень на Мадонну похожи.
Чуть ли не в ленте РУ я видел. Или, может быть, на Ньюзрукоме. Сейчас я посмотрю, секунду. Здесь в ленте РУ у нас главный — это Ярош. «Космический контракт» Моника Левинский дала первое за 10 лет интервью. Это очень важно. Мы можем, кстати говоря...
А в платье в каком она была?
Она была на Ленте.ру. На Ленте.ру есть эти самые Евровидения. Сейчас, секунду, мгновенно я вам найду. Украина отозвала лицензию двух банков. Моника Левинский дала интервью. Россия... Во! Россия вышла в финал Евровидения. Секундочку, ты не поверишь. Здесь есть видосик. Вот так. Сейчас я его ткну в плюсик.
Вышла в финал Евровидения. 10,
Россия вышла в финал. Разведоперация была. Да, поехали. Сейчас, секундочку. Сейчас у меня загрузится. У меня Wi-Fi такой бешеный, но на загрузку не пускает. Че это?
Это наши?
Кто-то душит или кошку там. Кто-то душит кошку.
Я мечтаю послушать этого бородатого.
Подожди, ну так нельзя. Я должен дать людям. Тихо, дай. Дай сюда. Толмачёва, сестры, Толмачёва. Все. Это аэропорт, по-моему, в Красноярске. Толмачёва, не помнишь? Сейчас, ну где-то там. Угу. Почему они молчат? Они решили молчать. Они не сознаются. Они ходят взад-вперед с двумя телефонами.
Мы должны знать. Они одну и ту же песню поют каждый
Shine.
Раз.
Шайн. Они обнимаются, время... целуются, все это молча. Почему молча,
засос?
Не понимают.
Засос?
Нет.
Нет,
жалко. Как-то так,
а
очень по-девичьи. Они продолжают смотреть в телефоны все время. Молчат, непрерывно молчат. Мне страшно. А вот они начали петь. Они шепотом поют. Давай дальше.
Очень Мадонна мне напоминает.
Да хорошо поют.
Как они поют? Да я тоже хорошо пою, Сергей.
Я так не смог.
Этого недостаточно.
Я так не смог.
Я очередная импотентская...
Все, я так не смог, мать. Я так не смог бы. Пойду повешусь с горя. Они поют, там лучи вокруг
Еще
них, света полно.
Еще это мне чем-то шведские квартеты напоминают.
Абба, конечно, это Абба. Спасибо тебе большое. Спасибо. Эй, хей, Распутин, Russian Queen, Секс Машин, Russian Queen.
Тогда это было новое.
Все, уехали. Все, проехали. Все. Всем дали послушать. Ребят, все вы слышали сестер Толмачевых. Теперь все счастливы. Правильно?
Как раз достаточное время. Секунд 30.
Нет. Подожди, ну правда.
Они одно и то же будут петь каждый раз?
Что у нас есть? У нас есть какие-то. Подожди, у нас есть какие-то. Давай попробуем сейчас вывести в эфир. Ребят, нельзя, мы все даже гордиться. Видишь? Мы же опять с колен будем вставать сейчас с Толмачевыми сестрами. Почему они молчат? Все? Вот они, два.
Киркоров написал песню.
Спрячьте кто-нибудь ножку, дайте кляп в рот, а? Санитары в зал, все, ножки, кляп в рот, дайте послушать девушек. Они офигенские. Я не знаю, в каком месте оргазм надо испытывать. Подожди, рано еще? Сейчас я готов. На проигрыше нельзя, мне кажется, это будет неправильно. Настен, пока проигрыш, говори что-нибудь.
Я с кляпом во рту
сижу. Да, я перемотаю мальца. Сразу сюда уже, давай.
Рингтон себе поставь.
Нет, знаешь, как я смотрю порнушку обычно?
Как? Перематывайте?
До минус 3 минут. Ну-ка, останется 2 минуты, где уже самый накал. Потому что что смотреть первое?
А надо смотреть сразу то, что...
Нет, пока они снимают, мучительно расстегивают бюстгальтер. Зачем мне это смотреть?
А есть такие видео, где только это, да?
Так же и Толмачев, конечно. Так же и Толмачев. Мне кажется, надо смотреть минус 3 минуты. Последний, где? По оргазму, давайте, все.
О, переход на тональность. На полтона выше.
Которая правее стоит по кадру, ну, в смысле, левее по кадру, правее друг от друга, та решительнее. Она когда мотает головой, вот так бодается. Они бодаются головой время от времени. Непокорные пряди, чтобы разлетались. То та, которая левее по кадру и справа, ну, друг от дружки, та значительно решительнее. Причем, смотрите, сестры-близнецы.
А мы трансвеститы не будем слушать вся
зачем тебе трансвестит?
Очень интересно мне. Я только видела фотографии, теперь я хочу
Не надо, послушай меня. Значит, она решительнее встряхивает головой, решительнее. И видно, что она яростнее, что ли, вот которая Ливи показывает.
А в звонежком всегда так. Один такой шебутной, а другой спокойный.
Другой поспокойнее. Да. 9.26, сейчас поспокойнее Аношка сделает обзор печати. Пожалуйста.
Подъем. Обзор прессы.
Первый день новой жизни, так называется видеоролик, насколько я понимаю, который сейчас активно обсуждает Рунет. Это Минобороны, наконец, значит, сделала такой промо для того, чтобы привлечь новобранцев. С 1 апреля же начался набор, вы знаете, конечно же, и продлится он некоторое время. И если вы не явились за повесткой сами, то против вас сначала административное, а потом уже и уголовное дело возбудят. Ну а ролик хороший, все его хвалят. В общем, там за 2 дня 600 тысяч просмотров. КП про это сегодня пишет. Там же этот ролик размещен. Если не можете в Ютубе или где-то еще найти, то kp.ru. Так, дальше. У нас еще оттуда же чиновников будут штрафовать за волокиту. Сейчас, если вам, например, отказывают в принятии документов, либо требуют необоснованно какие-то дополнительные документы, вы можете пожаловаться, но чиновнику за это будет грозить только лишь там выговор и лишение премии, то сейчас уже прям рублем накажут. Расписание этих штрафов можете на КП посмотреть. Правда, не очень понятно, кому жаловаться. Вот никто никогда не пишет. Вот вы, например, потребовали письменный отказ, да, а потом куда его нести? Не в полицию же, не очень понятно. КП.ру смотрите. «Паспорт с айфона» — это российская газета. Министерство юстиции России подготовило проект приказа, как переводить официальные документы с бумаги в цифровой вид. Приходите к нотариусу, просите закачать в ноутбук паспорт и водительские права. Ну, или там еще что-то. Сложно поверить, но с 1 июля это все уже вступит в силу. Будет создана какая-то общая база, единая информационная система нотариата, где это все можно будет проверять. Ну, и в каком-нибудь там недалеком будущем вы на трассе вместо прав можете предъявить свой планшетник с фотографией прав гаишнику. И тут уже один наш слушатель успел пошутить, написал, что удерживать будут, соответственно, ваш планшетник уже, а не права, если что. Слабый ген сильного пола. Мужчина передает стресс по наследству. Известно, что, например, дети мужчин, переживших геноцид красных кхмеров в Камбодже, или дети ветеранов войны во Вьетнаме, имеют более высокий уровень самоубийств, чем наблюдается в среднем по стране. То есть роль отца в характере потомства куда значительнее, чем считалось ранее. А вообще ученые давно заметили, психологическая травма отца не только повышает для него риск психических расстройств, но также может сказаться и на его потомстве. Это сегодняшняя также российская газета. Там же можете узнать, по каким адресам раздают георгиевские ленточки. Всего 4 миллиона ленточек было заготовлено, я так понимаю, для Москвы. И вот их, собственно, раздают, и бесплатно это делается. Жертвы праздника. ГАИ подсчитала погибших за прошедшие выходные. Только за первую часть майских праздников на дорогах погибло 260 человек. А какие жертвы принесут следующие выходные, задаются вопросом Владимир Баршев в РГ. Так, далее у нас еще сегодня газете «Труд» про то, что вот этот вот основатель Икеи сейчас уже вроде как совершенно окончательно отошел от дел. Ему 88 лет, его зовут Ингвар Кампрат. Он самый богатый европейский дедушка-миллиардер, у него 30 миллиардов долларов. И он славится своей, как пишут тут, скупостью. То есть он, наверное, ездит на старой Вольво, везде там экономит и так далее, исключительно занимается бизнесом. Но его бизнес-идея, вот это то, что дешевые вещи не обязательно должны быть некачественными, они могут быть вполне красивыми и долго служить, она, видите, сработала. И в России, несмотря на то, что злые языки сомневались и говорили, что ему ничего не удастся, более уже полутора десятков магазинов Икеи открыто. 9.30 сейчас новости.
Пентагон сделал заявление, что будет делать выводы из событий на Украине при подготовке своих военных. Они считают, что там идут российские подразделения, которые нерегулярные силы.
Это же нам хорошо. Сейчас они будут набирать русскоязычных этих себе...
Всяких,
да, нанимать, там, переводчиков и так далее. Соответственно, нет лучшего момента нам с вами отправить
в Пентагон
туда
работать, конечно, шпионов.
Ну, естественно.
Отправить туда разведчиков.
Ну, сначала,
мы должны еще раз сделать упор на возможности и навыки, необходимые для противостояния угрозам высокой интенсивности со стороны более искушенных противников. Как мы увидели на Украине и в других местах, мы должны быть готовы к теневым конфликтам, в которых страны разворачивают нерегулярные силы. Они считают, что Россия развернула нерегулярные силы на Украине, а именно украинцев. То есть наши нерегулярные силы — это украинцы. Запомни, пожалуйста, термин Пентагона. Потрясающе, правда же интересно? Ну вот, слушай, Ту-95 над Тихим океаном. Я вчера испытал чувства.
Испытали?
Испытал. А ты испытала?
Посмотрели.
Ты узнала? Ну, нет, ты узнала?
Нет, я... То есть я вот по радио, так сказать, слышала, все
Ту-95,
это
поняла. Ту-95 прошел мимо острова Гуам в Тихом океане, подошел к Калифорнии и прогулялся вот так. Что он несет с собою, чтобы вы знали? Он несет с собою ракеты крылатые. Теперь он уже вот такие вот сбрасываемые за счет гравитации грузы не носит. Бомб нет.
Но он мы не носит... знаем, был ли он заряжен, да? Но надеемся,
а что... я надеюсь, что он был заряжен. А что же он будет летать взад-вперед, просто елозить, керосин жечь? Пусть бы и ракеты прогулялись. Ракеты тоже надо выгуливать каким-то образом.
А они ему помогли бы, если бы его попытались сбить?
Нет. Нет, конечно,
ну, а
нет.
А сбили бы его, и что?
А кто был, а зачем его сбивать?
Я не знаю.
Он же по международному. Он по международному воздуху летает.
Все.
А почему?
Он... Значит, эти начнут летать мимо нас.
А те только и делают, что летают, кстати.
Ну, а тогда чем радуемся-то?
Эти только и делают, что летают мимо нас. Летаем мы или нет, они все равно летают постоянно, американцы. Они считают, что
значит,
когда
должны...
летают, нет. Они считают, что когда летают американцы, это правильно.
Это понятно.
Это хороший патруль.
Считаем, что когда мы.
Это хороший патруль. А когда мы, то это злобный патруль. Это
да, но нам вчера вот в эфир звонил военный, который говорил, что это нормальные, обычные, там, рутинные вещи. Она регулярно повторяется, и ничего тут удивительного нет. Просто на фоне событий выглядит
генерал
это
Херберт Карлайл заявил о повышении активности российской стратегической дальней авиации над Тихим океаном и связал это с ситуацией на Украине.
А давайте у военных спросим, есть повышение или это действительно
есть
регулярное?
Есть повышение активности. Нет, сначала я хочу спросить про это самое.
Про чувства?
Про чувства. Разрешите мне спросить вас про чувства. Вы узнали вчера о том, что около Калифорнии и близ острова Гуам, где военная база Соединенных Штатов, это хрен пойми, где этот Гуам, это там в островах, за Филиппинами вообще, пролетал наш Ту-95, стратегический бомбардировщик, несущий крылатые ракеты. Вы узнали об этом и испытали чувства. 134-21-35. Нет, не испытали никакого чувства. 134-21-36. Все равно позвоните, если чувства не испытали. Вы испытали чувство, ну, гордости, мне кажется. Вы испытали чувство гордости. Какой-то как-то вот потеплел на душе. Стало хорошо, думаешь, ну, как-то вот приятно. 134-21-35. Как-то нет. 134-21-36. Таких, которые нет, уже 11%. Пацифисты и педерасты звонят
не
тоже.
Правда.
Пожалуйста, пацифисты.
Нет, а вот объясните,
и
пожалуйста.
И педерасты вот обязательно должны звонить. 16%, 17%.
Нет, а что в этом... Вот
пацифистов
мы что,
и педерастов уже 18%.
У нас есть самолеты, мы это знаем. У нас есть бомбы. Мы это знаем.
17%. Что?
Мы пролетели, и последует ответ.
18%.
Мы это знаем.
Кто это?
Я просто объясняю, наверное, логику тех, кто...
Надо тренировать. Номеру. Надо тренировать потенциального противника. Ну, о чем ты говоришь? Ну, конечно. Надо их тренировать. Ну, чуть-чуть. Ну, капельку. Ну, чтобы у них как-то хоть чуть-чуть какие-то, понимаешь? Да, Толмачёвый аэропорт в Новосибирске, а сестры хорошие, написал 11-й. Совершенно согласен с вами. Вот мне тут написали, что Толмачёвый — это поющий российский гимн. Это как раз две орлицы, а не две орлицы, двуглавая орлица такая, поющая в две стороны. Понятно? Ты поняла, что?
Да, не поняла. Почему же не
ну,
поняла?
Хорошо.
Ну, если бы они были сиамскими...
19% пацифистов-педерастов у меня уже набралось. Какой кошмар.
А так, что вы это,
обзываетесь?
Обзываетесь?
Я не обзываюсь.
Да, да, да.
Это так
и называется.
Остановитесь.
Кто так,
остановитесь.
Кто так обзывается, тот так и называется.
Остановитесь, да. Настена. Это не обзывательство, это констатация.
Ну, правда.
Где это вот... обзывательство? А какой момент это стало обзывательством? Какое из этих слов обидно? Объясни мне, пожалуйста. Это оба слова термины, которые нужно носить с гордостью при тем, к кому они относятся. Эти люди носят ее с гордостью. А ты считаешь, что это обзывательство. Очень неправильно, очень неправильно. В твоих словах как раз презрение к ним, а в моих констатация. Остановить! 81 на 19. Почему так все время? 81 считает, что чувство гордости испытали. Давайте, сейчас 81, 19, нет, не испытали никак. Хорошо, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте, Александр, да, Александр. Москва. Да. Вы знаете, услышав о Ту-95 над Калифорнией...
Ну, близко к Калифорнии, не над Калифорнией. Да.
Что больной скорее жив, чем мертв. То есть не все еще так плохо.
Как, слушайте, как... ну там не совсем над Калифорнией, по несчастью, а только подошли к международном воздухе, в международных водах. Мы...
Ну, ракета-то долетит.
Ой, ракета. Случае. Совсем легко. Совсем да. легко. Да, спасибо.
А и там что, у
них, а там у них большая военная база в Сан-Диего. Вы знаете, что там в Сан-Диего? Сан-Диего.
Ну да, да, я служил на флоте, да. это было в 80-х годах, да. на Тихоокеанском флоте, и мы в тех краях как-то бороздили
Конечно.
Воды, ну как-то в курсе, да, знаем.
Сан-Диего, по-моему, третий город мексиканский на планете Земля, Лос-Анджелес, по населению мексиканскому, третий город Мексики, а четвертый город Мексики — Сан-Диего, Калифорния, США. Там, ну там военная база, спасибо. Да, совершенно верно. Очень
а для
хорошо.
Кого прилетел самолет? Для американцев или для нас?
Ну, мы летаем себе и летаем.
Нет, вот
наше
мне
дело.
Просто интересно.
Наше дело. А что ты хочешь, чтобы самолеты под землей, что ли, ползали? Они что, тебе тоннели рыть должны?
Говорится о том, что это какое-то все-таки экстраординарное событие, нерегулярное, да? Мы сейчас об этом говорим, потому что чувства люди вот испытали, например.
Чувства испытали.
Этот самолет, он для
чувства
наших
испытали.
Чувств.
Хорошо, еще, или... да. Ну, не для наших чувств. Это военные упражнения, положено делать. Ну, что ты думаешь? Если бы мы не летали...
Когда в последний раз
если бы мы не летали,
делал,
сейчас бы целовала сапог американскому солдату вот здесь бы, стоял бы, тестикулы чесал негр здоровенный в студии. Ясно? А ты сейчас... А сейчас...
Там негров почти нет.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Олег.
Олег, можно я договорюсь сейчас? Секунду, я очень рад с вами связи. Настя, говорю, Настя, если бы наши парни не летали бы к Калифорнии на Ту-95 бы, если бы подводные лодки не ходили бы, здесь бы в студии стоял бы огроменный негр с автоматом американской армии, чесал бы тестикулы, а ты бы целовал ему сапог в перерывы на рекламу. Понятно, о чем я говорю? Все, агитация закончена. Это я ее спропагандировал. Давайте, да. прошу вас. Олег, да.
Вот наше Министерство обороны плохо поступает. Оно должно купить на год, выкупить на Кубе Вородеро и отдыхать наших РВСНщиков, отправить туда в течение
вот.
Года.
Спасибо вам большое. Спасибо. Тоже нежная мысль. Но Куба нет. Куба сейчас уже по-другому же. Так, товарищи, секундочку. 9.43. Поехали. Меняем тему. Я пронзительно внезапен. Настя, все, вывод готов. Понятно? Можете расскажу только быстро про Ту-95?
Можно про скорую помощь.
Сказали, нам пришло сообщение, что от Добрынинской к Павелецкой следует кортеж из 8 скорых помощей. Помощей.
Вот везде позвонили наши
мы
новостники.
Мы позвонили в полицию.
Ничего особенного, просто едут и едут.
Просто
вот
едут 8
может быть,
скорых помощей. Построились, может, у них парад какой. Ничего не произошло. Спокойно, все в порядке. Ту-95. Мы позвонили во все экстренные службы города. Ничего не происходит. Может, они репетируют к параду. Знаете, когда парад, это всегда ставят их в каком-то закоулке, кучу скорых помощей на случай, если кому-то плохо станет. Слушайте, ну там кто-то падает, там еще что-то, ослепленный могуществом. Ну, может, ветеран какой-то плохо может стать, понятно? Чихай, в подтверждение моих слов. Она чихает. Ту-95 под столом. Ту-95. Советский, российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Самый быстрый винтовой самолет. Символ холодной войны. С точки зрения американцев. Прекрасный. Да, по-моему, 62-го он летает. Сейчас скажу, нет, 52-го. Сейчас тебе скажу.
Секундочку.
В 31 октября 51 года комиссия ВВС утвердила разработанный проект. В 52-м году первый полет. Понятно? Самолету 62 года, в смысле модели. Испытания продолжались, правда, до 53-го года. Потом произошел пожар, потом они, значит, там что-то подменили, близ Ногинска упал один. Потом спасти смогли семеро при этом. Погибли командир. 2 года еще продолжалось. В 55-м году первый полет 95-2 совершил. Произвел, я бы сказал, даже не совершил. В 56-м году стал поступать части дальней авиации. Значит, 58 лет назад. Ясно? В том числе в УЗИМ на Украине. Конструкция создана на основе Ту-142МК. Есть такой, был такой, вернее. Экипаж располагается в 2 гермокабинах. Ты знаешь, что на нем не было туалета, например?
А зачем? Как они? Потому что они не ходят взад вперед.
Они не
правильно.
Ходят. Они летают. Они летают там 16 часов взад вперед.
16 часов можно потерпеть.
При этом в баночку
не
ходят.
Пить ничего.
В баночку.
Правда?
В бутылочку. Совершенно верно. Кто сбрасывается на территорию противника.
А сидя человек может, да, в баночку сидя?
Может, спроси у охранников, они только так и делают. Посмотри, что делают охранники в Тойотах Land Cruiser 200. Ой. Постоянно мочатся в бутылочке. На случай вынужденной посадки оборудован спасательными плотами. Так, секундочку. Соосные с переменным шагом двигателя. Диаметр винтов 5,6 метра. Разработаны специально за их разработку Ленинская премия. Понятно? Вот так вот. Дальше. Крылатые ракеты, которые он несет. Понятно, чтобы ты знала, что мы возили к Калифорнии взад-вперед. Понятно?
Давайте, что возили.
Расскажу. X-55, изделие 120 мы возили. Советская стратегическая авиационно-крылатая ракета, разработанная в начале 80-х годов для вооружения стратегических бомбардировщиков.
Я сейчас расплачусь.
Ничего не надо плакать.
А сундук с собой возили какой-нибудь?
Все правильно. Все про все у нас советская цивилизация. Когда вы поймете, наконец, когда вы наконец поймете, когда до вас наконец дойдет, что мы доживаем советскую цивилизацию, и надо сшить эти нитки, продолжить. А надо продолжить советскую. Советскую цивилизацию надо не заканчивать, а продолжать. Понятно? Ну, слушай дальше.
Усилием воли.
Усилием воли.
Но не получается.
Носители X-55. Что она делает? Совершает полет. Производит полет, я бы сказал опять. Все время слово «совершает» как-то здесь неуместно. Производит полет на дозвуковых скоростях, на предельно малых высотах.
Ракета. Сагиб...
Ракета. Сама по себе ракета. Ага. Полетела. Летит. Летит, летит. На предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Предназначена для применения против стратегически важных стационарных наземных целей с заранее известными координатами. Мы из космоса видим их. Цели. Координаты определены. Полетела ракета. Молодец, молодец. Понятно?
Да.
Особенности конструкции. Дицелин Т-10. Это у нее там дицелин, это топливо. Токсичное синтетическое горючее, созданное специально для этого двигателя. Понятно? Значит, дальше. Текучая жидкость. Сейчас. Я хочу понять ее дальность. А вот дальность есть. Дальность полета 2500 километров. Одной. Потом X-55SM модифицированы. 3000 километров.
А она когда падает, она что делает?
Она взрывается. Она взрывается, не жалеючи себя.
Как?
Она взрывается фантастически. Ядерным образом может, если
да?
захочет.
Поражение, то есть...
Может и так, да, может так и так. Как выберешь, ага, как закажешь. Хочешь с соусом, хочешь без соуса. Так, дальше.
Настя, американский B-52, первый полет в 52-м году, КЭП.
Да.
Пишет.
Значит, смотри, она летает. Есть модификация этой ракеты, которую мы протаскали к Калифорнии. Самый маленький полет — это 2000 километров. Вторая модификация — 2500 километров. И, наконец, третья модификация — 3000 километров. Эта холера летит на скорости 920 километров в час. Не очень быстро, но тихонечко.
Можно сбить по
тихонечко
дороге.
Летит, тихонечко. А надо вторую сразу пустить.
И вторую только собьют.
А надо вторую пустить, чтобы она петляла. А она летит очень низко, огибая холмы. Сбить невозможно, мамочка. Невозможно. Потому что она летит так низко, что когда она появляется у тебя в прицеле, ее уже давно нет.
А куда метим?
А метим никуда. А, в смысле, мы метим?
Мы-то куда метить должны, чтобы мы же не просто так.
А мы метим в стационарные цели. Определенными координатами. Координаты зашили ей в голову. Говорим, давай, голубушка, родимая.
Ну,
пошла.
Надо в Пентагон сразу.
Не зачем ну, Пентагон. Не ну, зачем Пентагон? Пентагон. Да много там всего много. Всего все время много. Современное состояние. Состояние на 2008 год, значит, для ракет выполняет украинское предприятие «Мотор-Сич». «Мотор-Сич». Двигатели для этих наших ракет делают в Запорожье. А в 2012 году планируется начать обслуживание и производство этих двигателей в России, без всякой Украины. Без всякой Украины. В 12-м. А сейчас 14-й, значит, уже, наверное, начал. А может и нет. Мы не знаем. Понятно, обрадовал я тебя. Поехали дальше. Так, слушайте, Моника Левинская. Можно про Монику Левинскую хоть слово сказать?
Она была в чистом платье?
Она появилась снова.
Вы видели фотографию?
А?
Вот статья снабжена фотографией, которую вы
не
читаете.
Хочу про Монику. Давай в 10 про
Почему?
Монику. Давай спросим про Славянск. Что там в Славянске?
Давайте про Мариуполь я лучше прочитаю.
Давай про Мариуполь.
Что мне тут
давайте,
пишут.
Ребят, потому что ночью была атака на Славянск. Надо апгрейд какой-то, up-to-date. Так. Что-то нам надо понять, что сейчас. Давай.
Господи, а куда это пропало? В общем, в Мариуполе там сейчас разбирают эти баррикады. Пишет нам слушатель, это он из Зела знает сейчас.
Да.
Заняли райсовет, милиция заняла. Ну, то есть там как бы вот наведение такого киевского порядка происходит. Сейчас найду это сообщение, точно зачитаю.
Да.
Ищу.
Да. В этом году у наших вооруженных сил учения на Востоке. Сейчас все готовятся, говорит, 23-й. А летчики вообще народ оторванный. А летчики азарные. Ты знаешь?
Во-первых, я
потому
знаю,
что я тебе сказал, потому что мой отец был летчик. И хороший летчик, кстати. И надо сказать, что мой дед чуть не стал летчиком.
Мне
мама рассказала, я тебе скажу сейчас историю.
А? Он был, сколько ему было лет?
Нет, дело, что моя бабка была замужем дважды. В первый раз она была замужем за одним из членов вот этой чкаловской группы.
А, то есть он мог бы быть вашим дедом?
Мог, но не стал. Она сбежала от него через балкон к Полине Осипенко.
Кто это?
Моя бабка сбежала через балкон.
А Полина Осипенко была кем?
Ну, тоже летчица, не важно. Слушай, значит, она сбежала через балкон. Он не стал никаким моим дедом. Но это был первый муж моей бабки, понятно? Он в нее стрелял там из ревности, запирал ее и так далее. Я надеюсь, что повода она не давала. Он в нее стрелял один раз, стрелял. Была это самое. А перед этим мне рассказывают сейчас, что они ходили все время, он радовался дико, их очень баловали при Сталине. Вообще их любили, баловали. Потому что они ходили, например, на вокзал однажды и перестреляли там все лампочки из пистолетов по приколу. И за это им дали домашний
премия.
Арест. Домашний арест на 2 недели, по-моему. То есть 2 недели домашнего ареста. Он сидел и говорил, как хорошо я с женой сижу 2 недели, как прикольно. Вот, то есть они озорные вообще летчики. Озорные. Любят поиздеваться над гражданскими и над всякой пехотой. Любят поиздеваться. Ну, по приколу. Понимаешь?
Понимаю.
Ну все, вот про летчиков закончили. Почти закончили.
Хорошо,
что он не стал моим дедом, этот чкаловский сокол. Бабка сбежала. В результате сбежала и вышла замуж за офицера радио войск, радиобатальона. Чё ты удивляешься, не понимаю?
Сегодня день радио,
совершенно верно. Хорошо, давай вернемся к Славянску и к Мариуполю. Ты говоришь, что там заняли и разбирают баррикады.
Да, это нам сообщение.
Кто еще знает, ребят, кто следит внимательно за Славянском, за Зелло, что сейчас в Славянске, позвоните, пожалуйста. 7373948. Нам нужна ситуация вот сейчас, что... Если Тушка пустит ракету, у вас не будет нового айфона. Кукуй пишет. Это правда. Это правда. Нового айфона не будет. Ну и может оно и не надо тогда уж. Кто следит за ситуацией в Славянске? На самом деле Википедия дает Славянск чаще. Алло, здравствуйте.
Добрый день, сектор Е. По Мариуполю 6:30 там, говорят, фашисты заняли Глаштовет.
Да.
Это человек с автоматами.
Скажите, но они заняли и собираются там оставаться? Вот несколько раз была такая фигня, что они занимают, потом пофотографируются и уходят.
Я думаю, что это не так и будет.
Вот так и будет, потому что им надо... Ну, смотрите, они взяли. Дальше что? Начинается день, начинается ночь. Им что, держать это или что? Вот ни разу такого не было, чтобы они оставались держать.
Да смысла Мариуполя вообще держать нет никакого.
Абсолютно. Да, совершенно верно. Да, я был в Мариуполе случайно и проторчал там 4 часа. Делал переходник для зарядки газового оборудования на машине у местных токарей. Гнилое местечко абсолютно отстойный городочек. Ну, такой маленький, совсем крошечный. Кроме арбузов, наверное, ничего в нем хорошего. Итак, а про Славянск 7373948. Что мы знаем про Славянск? 7373948. Сегодня ночью. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это Леонид.
Да, Леонид.
Дело в том, что в Славянске идет позиционная борьба. Вот я слежу постоянно, каждый день.
Да, да.
Результаты, то есть наши свои позиции не сдают. И по информации с 2 сайтов, форумов, пришло подкрепление. Не буду говорить, кто.
Да.
Ну, в общем, подкрепление пришло. И причем...
Скажите, можно я вот прямо скажу свою догадку? Значит, с одной стороны ждали крымчан, а с другой стороны в антрацит вошли люди, которые говорят, что они казаки. Вот.
Да, и еще наши еще сильные наши. Люди.
Ага.
Понимаете, о ком речь?
Ну, например. Ой, темпераментные люди, назовем их темпераментными.
Что касается Мариуполя, просто у меня там двоюродный брат живет. Он, там вообще не было вооруженного ополчения. Там просто стоят, вот почему они и гибнут, эти люди. Они, это именно активисты ну, мирного противления, такого, как в Одессе, почему они и погибают.
Да. А вы помните еще вот новость совсем мартовская, когда в Мариуполь перешла бригада, или там, скажем, подразделение пограничников из Керчи, вместе со своими пароходиками. То есть там погранцов, наверное, много должно быть, но...
Я думаю, знаете, как будет? 11-го будет референдум, и они оттуда побегут все, потому что это самый юг, им оттуда надо будет спасать, бросать будут технику и все.
Да.
Основное будет происходить в Луганске и в Донецке вот в воскресенье.
Воскресенье. Вы считаете, что воскресенье? Секунду, давайте остановимся. Значит, в воскресенье будет на референдуме. Вы считаете, что будут провокации серьезные?
Ну да, ну я думаю, что все пройдет все равно нормально, и все будет так, как надо.
Дай бог. Спасибо. Мы просто знаем, что как надо, но посмотрим. И, кстати говоря, для меня интересно. Ты ждешь триумфа на референдуме 11 числа? Потому что я вижу, население относится абсолютно доброжелательно к пророссийским силам, ко всем пророссийским активистам, но само население активно в войне не участвует. Понимаешь?
Да.
Не участвует.
Очень интересно.
Давай, нет, не очевидный результат. Скажите, я хочу пригласить вас проголосовать. 11 числа, это же у нас воскресенье, правильно? Будет референдум о статусе Донецкой республики и Луганской, там как это называется, республики, не знаю. Значит, Луганской и Донецкой области в нынешнем состоянии. Будет референдум о статусе, в том числе о государственной независимости. Вы полагаете, самостоятельность, вы полагаете, что результат будет триумфальным. 134-21-35. Не факт. 134-21-36. Не обязательно. Результат референдума 11 числа будет триумфальным. 134-21-35. Не обязательно. 134-21-36. Вот, и знаете почему? Я думаю, что шахтеры как-то, они как-то так тоскливо как-то, типа, да, но без нас, типа, да, но
типа
как-то...
Типа мы на работу опаздываем? Но...
Да, то есть они говорят, вы, ребят, воюете, а мы на работу опаздываем. Вот как-то вот так.
Ну,
вот,
а референдум в воскресенье будет проходить, так что прийти волю. Я думаю, что явка, во-первых, наверное, будет, может быть...
Эй, позвоните нормально, что такое 50-50? Что за дела вообще? Результат референдума в Донецке и Луганске, Донецкой и Луганской области, о государственной самостоятельности этих регионов будет триумфальным. 134-21-35 – да. 134-21-36 – не обязательно. 134-21-36 – не обязательно. Сейчас 48-52, 49-51. Что такое-то? Ух, нифига себе. У меня скептики сплошные здесь живут. 46-54. Не обязательно. 47. Ребят, что у нас скептиков много. У нас прям скептиков много. Я останавливаю это голосование, сейчас пойду в Твиттер выкладываю. 46-54. 46-54. Оля-ля. 46 считают, что результат будет триумфальным процентов. А 54 считают, что не обязательно. Смотри как. Ладно, погнали в движение.
Подъем. В движении.
Сейчас все труднее и труднее с движением. 5 баллов уже. Значит, Ленинградка совсем жесткач. Где-то, ну, уже ближе, чем Зеленоград, но не доезжая первого Шереметьево. Все серьезно останавливается. Потом, где-то у Сходни, даже раньше Сходни. Потом, значит, Ленинградка внутри города опять тошнит. И все, а потом Тверская перекрыта вовсе. Все, у кого есть возможность не ехать сегодня по Ленинградке, сделайте это. А именно, не ездите. Потом, третья транспортная вовсе плохо. И где-нибудь такое с 2 до 5 по циферблату на Садовом кольце адок. С 2 до 5 по циферблату Садовое кольцо, адский ад. А третье транспортное почти везде плохо, ребят. Почти нет хорошего места на третьем транспортном. Все остальное, ну и Ленинградка, да? И все, и Ленинградка. В движении. 7373948. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, здравствуйте, Александр.
Да.
Ну, вот там в связи, походу, с садом перекрыли уже там в конец Котельнической, Москворецкую набережную.
Да.
Там уже движения нет никакого, это точно. А из центра в область пока вот нормально двигаемся. Там более-менее чешем.
Спасибо, хорошего дня вам. Это репетиция парада, так надо понимать. Репетиция парада, поэтому все кольцевое нам на Садовом и на третьем транспортном абсолютно большие проблемы. Ребят, в центр лучше не лазить, не надо. 10 часов, новости.
Грань кадров, Сережа, все.
10:06, среда, 7 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро. Здравствуйте.
Давайте про Монику Левински теперь. Ну что, сегодня знаете, зачем я застал женщин у нас в редакции? Они, значит, они хотя они посмотрели в Google фотках и в Яндекс фотках, как выглядят последние фоточки Моники Левински. То есть они все-таки внешность стали рассматривать. И как же?
Мы не нашли актуальных каких-то правдоподобных фото.
Вот. Да.
В основном, а запрос в Гугле есть такой: Моника Левински, фото сегодня. Он мне подсказал. Вот, да. Я пошла и посмотрела и не поняла, где сегодня, где не сегодня. Но ее же должно быть за 40, да? Сейчас уже.
Почему? Ну, ты что значит должно быть? Вот ты как рассуждаешь не как журналистка, не как современный человек, и не как.
Она зайти в Википедию.
Да просто и совсем легко. Хочешь. Если у тебя ракеты крылатые мгновенно.
Моника Левински.
Левински. Левинс. Фото.
Белуччи в Москве. Да, 73-го года рождения.
73-го.
Она, ну, 42, да?
73. Его. Все.
41.
А? Что ты говоришь?
Да-да-да. 41.
Значит, что значит? Ты что, не можешь посчитать? Она родилась в 73-м году.
Я могу, я и посчитала уже, что вы ко мне посчитали.
Что такое? Я представляю. 73, ну, что это такое?
41.
41. Вот. Будет 23 июля. Будет 23 июля 41. С ракет бабушки. Понятно?
Ну вот, она всяко-разному предстает. Перед нами не сильно изменившись, надо сказать.
Ну, она родилась уже такой сразу, такой.
Грудь. Она чем-то мне напоминает Татьяну Толстую в молодости. Мне кажется, она к старости станет такая же. Ой, я не хотела.
Ой, она не
я
хотела.
Очень люблю Татьяну Толстую.
То есть, но ты думаешь, Моника Левински станет к старости Татьяна Толстая. То есть, ты хотела сказать.
Не так. Ну, выразилась.
Что она сказала в своем интервью?
Она почувствовала, что что-то неправильно. Вместо того, чтобы почувствовать, что что-то неправильно в кабинете у Клинтона, она почувствовала, когда ей работу предложили за 10 миллионов долларов, что что-то в этом неправильно, и отказалась.
У нее была работа за 10 миллионов долларов, которая, она, я знаю, это книга. Какая-то еще
она
книга, другая книга. Она тоже какую-то книгу
а мне кажется, после того, что она сделала, можно сделать все, что угодно.
Пока Моника работала, собственно, я тебе читаю Википедию. Пока Моника работала, собственно, в Белом доме, связи у них не было. Началась после ее перехода на службу в Пентагон, что не мешало ей по-прежнему приходить к любовнику в Белый дом. То есть сама связь началась, когда она ушла. Он почувствовал разлуку. Физические отношения, как признались оба участника, ограничивались оральным сексом.
Ограничивались
оральным сексом.
Некоторые считают, что это наоборот. Самое...
Но не включали вагинальный половой контакт. Эпизодов было всего 9.
Что-то незавершенное.
Вагинальное же было сование сигары. Он же признавал, что он совал сигару. И лишь в двух из них президент испытал оргазм. То есть она 9 раз создавала вакуум, и только в двух случаях это было результативно. Причем некоторые, а он, наверное, шкодливо.
Приходилось переделывать каждый раз, я
понимаю. Конечно, конечно. Причем некоторые такие сцены проходили даже в овальном кабинете, главном офисе президента США. Клинтон и Левински делали друг другу небольшие подарки. Вот все, что известно из Википедии. Я сейчас просто напоминаю. Я также напоминаю фразу, которую сказал потрясающий Дмитрий Аяцков, губернатор, саратовский губернатор,
что
выходя из Спаса Хауса. Выходя из Спаса Хауса.
Что такое Спаса Хауса?
Спаса Хауса — это резиденция посла Соединенных Штатов Америки здесь у нас. Вот, близ Арбата. Выходя из Спаса Хауса, На вопрос, как вам Клинтон, господин Дмитрий Аяцков, обращаясь к камерам, сказал: я завидую Монике Левински. Я завидую Монике Левински. Это была фраза, признанная затем неудачной. Последствия он...
Ну, с каждым бывает. Ладно.
Ну, скажем, нет, ну, скажем. Сейчас. Что значит нет? Ты тоже позавидовала?
Нет, я сказала про Татьяну Толстую, совершенно не так хотела. Ну.
Хорошо, слушай меня.
Виду, да.
Слушай меня, значит... Вот с этой Моникой она была, есть, собственно, ну, она была во всех газетах, она была славной, И славная толстушка. Она была славной. И, как ты знаешь, она делала историю, в сущности, создавая вакуум.
Да.
Создавая вакуум, она делала историю, потому что затем был импичмент, там было все, много всякой грязи. Много всякой грязи.
Семейный скандал.
Семейный скандал, все такое. Карьера госпожи Клинтон связана с семейным скандалом. Ну, типа, я хочу тебе сказать, в принципе... слушай, давай.
Мне кажется, что сейчас она
по модели Аяцкого сделаем голосование. Я завидую ему Никите
Лезинской. Нет. Мне надо сделать голосование. Мне кажется, вот она говорит,
скажите,
что она отбила деньги,
скажите,
не получила. Так
скажите,
ей надо же у Хиллари просить.
Мне
Хиллари
хотелось все равно
главное
сделать голосование. Теперь. В принципе, вы считаете ее судьбу удачной или нет? Вот в принципе.
Как можно такую судьбу считать удачной?
Можно.
Я вот не могу себе вообразить даже
здрасте
в дурном сне
здрасте
в каком-то или самом причудливом.
Послушайте, вы считаете в принципе ее судьбу удачной или нет? Я тебе объясню, почему.
В чем
потому
удача?
Что она удача в
роль
том,
в
что она, но она стала знаменитой, тру-ру-ру.
Вот,
там,
Владимир Путин попадает
далее
в учебник истории с Крымом, и Моника Левинский попадает в историю, но
вы
с другим
считаете, вы считаете судьбу Моники Левинской. Моника Левинский вылезла с первого интервью после 10 лет, ребят. Вы считаете ее судьбу удачной, 134-21-35. Тем не менее, ну, со всеми, значит, там, плюсами, минусами, так сказать. Вот, 134-21-36. Нет, это неудачная судьба, это изломанная судьба, это исковерканная судьба. 134-21-36. Это ужасная судьба. 134-21-36. Ну, вот интересно мне. Ну, вот что, ну, она прославилась же.
По собственному признанию, во время дела Левинский преодолевал огромные психологические проблемы, связанные со стыдом, вниманием прессы и другими СМИ, занимаясь вязанием на спицах, которое отвлекало ее от всего. Я еще предлагаю семечки грызть можно.
Да,
это
да,
тоже
да,
реально тоже занимает мозг.
Сильно отвлекает. Да, смотрите. При всем при том, вы считаете, она вела телепередачу.
У нее была фирма, производившая сумки.
Ну, конечно. Через 10 лет сейчас, после молчания, Ноника Левинский заговорила, дает интервью. Вы считаете ее судьбу в целом, в общем, удачной? 134-21-35. В целом неудачной, изломанной, исковерканной. 134-21-36. Ну, понимаете, в чем дело? Еще же надо понимать, какая страна. Все-таки это же очень пуританская страна, Америка. Очень пуританская страна. Где...
Ну, наверное, да.
Да, понимаешь? Ну вот, поэтому там этот скандал...
За исключением некоторых городов.
Ну, представь себе, что она создавала бы вакуум во Франции. Моника Левинский создавала бы вакуум...
Ну, этот же пострадал, глава МВФ тоже...
Еще раз. Так он пострадал в Америке, 10-й раз тебе повторяю. Америка — это одно, а это другое. Если бы она создавала вакуум
в Италии.
В Италии, что было бы?
Да, ну нет, ну что-то было бы. Там даже, кстати, тоже католическая эта
дура,
вся
дура,
вот, мораль и все это довольно
во
сильно.
Франции, если бы она создавала вакуум, что было бы?
Да нет, я думаю, что везде примерно одно и то же. Все равно это нехорошо.
Неправо.
Ну, человек женатый там и все такое.
Во Франции или в Италии отшумели бы за 5 дней. Значения. За 5 дней отшумели бы, к субботе забыли бы. Я тебе утверждаю. Я тебе говорю.
Про Руби до сих пор разговоры ходят, все-таки нет.
Не ходят. Не ходят, совершенно не ходят ни разу никуда разговоры. Останавливаю это голосование. 45-55. 45%. 45%, товарищи. Значит, ее судьба удачна. Ее судьба удачна. 55% нет. Это изломанная, исковерканная судьба, ужасная. Все, понятно, о чем я говорю?
Да.
55%. Хочешь, чтобы мы приняли один звонок?
Ужас.
Один. Эта дама, она больше не строит, но один звонок. Ну, мне кажется, сама тема не очень такая плодотворная, чтобы ее разрабатывать. Все-таки один звонок мы примем. 7373948. Вот, позвоните, пожалуйста, 7373948. Это удачно. Как вы голосовали? Это удачная судьба. Ну, все-таки она пробилась там на телевидение. Все-таки она сделала какое-то шоу, книги. Раскаивалась, там, глаза в пол смотрела, ужасно, в центре была скандала, известное имя всей планете. А с другой стороны...
Ну, замуж так не взял ее никто.
Да, 918-й звонит уже... 918-й, здравствуйте. Да что это?
Еще
918-й код, все время человек звонит, непрерывно. Причем звонит на любую тему, не имеет значения. Он звонит, и все, и точка. И все. Ну, я не знаю, ребят. Нет, хорошо, не будем об этом говорить. Не будем об этом говорить. Хорошо, вот 39. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Сергей, Анастасия, добрый день.
Здрасте.
Вот, я могу добавить к портрету Левинский одну черточку. Одна знакомая девушка у нас работала в Америке. Остров там, я с географией Нью-Йорка не очень хорошо знаком.
Где вот, остров? Остров. Остров — это фирма моих друзей на Манхэттене. У меня есть там знакомые.
Да, вот она там работала как раз. А эта девушка, она, кстати, вам звонила, Анастасия, брала телефон,
да.
которую не пустили в Австралию.
Да-да-да. Да.
Вот, она же там же работала в Нью-Йорке, и в Левинске заходила к ней в магазин. В
да.
Время. И она говорит, что очень симпатичный, хороший человек, вполне себе приятный.
Ну, она милая такая.
Все
такая,
женщины...
Видите, все женщины могут делать вид, что они симпатичные.
Приятные, а потом
все женщины могут быть гадюки, аспиды. Женщины
аспиды.
Что они
там в кабинете...
Аспиды.
Черт знает чем вообще занимаются.
Что ты говоришь?
Да?
Значит, женщины аспиды фактически... Понятно. А вид имеют кити-кити, такие кошечки. Не обманывайтесь, пожалуйста, очень вас прошу. Все, давайте, меняем тему. Слушай, я не могу понять с вот этим вот насильником ужасным брянским.
Да,
у нас есть депутат. Ну
долго,
что, единорос
долго,
даже скажу, единорос,
года.
Как вот, с седьмого года. Значит, смотри, что делать, ну, неважно. Депутат из Брянска Никифор Жуков обвиняется в совершении 212 преступлений против половой неприкосновенности детей. В Россию перенеслись, ребят, все, мысленно перенеслись в Россию. Депутат из Брянска Никифор Жуков обвиняется в совершении 212 преступлений против половой неприкосновенности детей. Свыше 30 случаев изнасилования. Я думаю, что здесь ошибка в этом тексте. А на самом деле более 30 школьниц пострадали. Не 30 случаев изнасилования, а более 30 школьниц. А всего изнасилований преступлений против половой неприкосновенности детей 212. То есть мы разделим, получится, понятно, да?
Это зафиксировано в каких-то учтенных.
В среднем по 7 с каждой школьницы. Значит, он в среднем, я говорю, но я позволил себе 212 разделить на 30. Да? Значит, смотри, жертвами обвиняемого стали девочки в возрасте от 11 до 17 лет из малообеспеченных семей. Жуков знакомился со школьницами, отвозил их на своем автомобиле в безлюдные места, где предлагал вступить в половую связь за вознаграждение. За преступные действия он давал девочкам от 500 до 1000 рублей, требуя никому не рассказывать о происшедшем. Психологическое давление, противоуговоров, угроз встречался неоднократно. Некоторых вовлекал в систематическое употребление алкоголя во время этих встреч. Имущество депутатов арестовано, родственники требуют 20 миллионов рублей. Какое грозит наказание, непонятно. Мне уличил изнасилование также депутат Кемеровской области. Напоминает нам издание «Ньюзруком». В 2013 году был депутат из Кемеровской области, который по этой же схеме заманивал в машины там, и так далее. Понимаешь, значит, мне непонятно в этом, когда я вчера услышал, да, я прочитал об этом вчера, мне непонятно в этом, Настя, почему его не взяли в первый же вечер?
Ну, чтобы его взяли, нужно, чтобы поступил сигнал. Правильно?
Вот
наверное, или нет? Или
вот
сигналы поступали, а его не брали, или что?
Вот это непонятно мне. Вот почему его не взяли в первый же вечер? Вот как можно совершить 212 преступлений против половой неприкосновенности детей? Как это может быть? Вот почему
то
это вообще...
Там сколько?
Почему
очень
это в принципе возможно?
10, человек, 30, 30, 30
девочек.
Ничего.
Ты более 30 девочек. Более 30 девочек. Внимание. Я этого не понимаю. Вы это понимаете? Объясните мне. 7373948. Прошу вас. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Настя.
Да.
Я думаю, что очень хорошая крыша у этого депутата. Ну, давайте вспомним...
Ну, что значит крыша? Подождите.
Эпизод с Крестовским. Привет, Крестовский. Почему вы тоже в первый вечер не взяли?
Можно вопрос? А вы думаете, то есть девочки ходили в ментовку, а менты, значит, все говорят, ну, у него
думаю, что он, ну, все-таки из 200... Нашлась бы одна-две, у которых родители пошли в ментовку.
Нашлась бы. Я тоже не верю. Я не верю, что 30 человек и ни одни родители не пошли. Ну, что за чушь?
Либо он откупался в совокупности с запугиванием, ну, плюс еще крыша.
Ну, что-то ненатуральное, ну, согласитесь, ну, это абсурд.
Тридцать,
ну, одна, две, хорошо. Ну, можно сказать, с ума сошли все. Две, если было две, я бы сказал...
Чикатило в местной думе.
Ну, Чикатило-то убивал, там были трупы, а здесь,
это
поймите...
без разницы, знаете, это психотравма на всю жизнь.
Это я понимаю, но здесь нет трупов. Они должны были сказать девочке, родителям. Родители должны были сказать ментам.
Так вот, именно, что у нас, извините, правоохранители начинают суетиться, когда есть труп. А нет трупа, ну, скажи спасибо, что жив остался.
Может, правоохранители
вот это важный аспект вы затронули, что правоохранители могут игнорировать это. Спасибо.
Могут ли
игнорировать?
Там же живые люди работают. Нет,
послушай.
Ну...
Значит, конечно.
Есть пределы какие-то. Одно дело,
то и дело.
Не замерзайку там у тебя продают на участке.
Значит, я
а другое дело, раз. Девочка приходит и говорит, там дяденька...
Я еще раз напомню. Я тебе уже говорил. Я смотрел какой-то сюжет, маленький сюжет. Это полуфильм, полу... Не пойми, что. Значит, там сюжет, может быть, скорее. На чердаке в Санкт-Петербурге вашем, на чердаке сидят подростки. И с ними говорит автор этого сюжета, ну, журналист или кто-то, значит, расспрашивает их об их судьбах. Они все наркоманы. Они в этот момент, прямо в этот момент ширяются там. Значит, и все. Ужасно все. И он им говорит, ну и что, а где вы деньги-то берете на корм? Ну, там, кто как, значит, то ворует, кто что. А в какой-то момент он девочку спрашивает, а ты? Она говорит, ну, я как все. И, то есть она не ворует ничего, а им не надо воровать, как бы. Этот,
в смысле, им это кому?
Девочкам? Парень, девочкам, да. Мальчики воруют, грабят там, или помогают где-то по работе там что-то подтащить, разгрузить там. Ну, или торгуют наркотиками тоже. Торгуют наркотиками. Девочки, он говорит, ну, девочкам зачем? Девочки, значит, все зарабатывают этим. Вот, понятно, да? Значит, я предполагаю, что есть какой-то депутат. Ну, можем предположить фигуру депутата. Есть депутат. Мерзкое существо, которое лазит в этот чердак. Вот он ползет на чердак. И там он встречается с группой несовершеннолетних наркоманов. И, встретившись с группой несовершеннолетних наркоманов, он делает свое вот это паскудное дело, там отдает, не знаю, на дозу что-то и прочее. Но 30 девочек, это не чересчур, да еще в Брянске. Не Москва, не Петербург.
Да, 30, это небольшой
город. 30, ку-ку. Вы что, ребят, 30? Ну, я вообще отказываюсь понимать это. 7 лет подряд! Я не понимаю.
А и что произошло сейчас?
Значит, мы с вами точно же понимаем, что мы знаем не обо всех случаях. Понятно, да?
Конечно. И это он не один депутат. Это мы сконцентрировались на том, что он депутат.
Нет. Мы сейчас знаем о 212 преступлениях. 212, один человек сделал, Никифор Жук, обвиняется. 212 преступлений против более 30 девочек. Значит, понятно, что не все милиция сумела добыть. Ты же это понимаешь,
понятно,
да?
Конечно, понятно, конечно, да.
Всегда очевидно. Так бывает, что милиция добывает часть. Ну, как, ну, все это невозможно просто. Значит, это часть того, что он делал. Ну, как это возможно? Алло, здравствуйте, объясните мне, почему это возможно, в принципе?
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Доброго вам утра.
Здравствуйте.
Значит, я хотела бы вам задать вопрос. Может быть, я что-то не поняла в новости.
Давайте.
Он их сажал в машину, предлагал им деньги, и поскольку они из малообеспеченных семей, они брали деньги,
да,
выполняли как бы его действия.
Нет, угрозами и силой тоже.
И неоднократно это повторял.
Нет, угрозами и силой тоже. Нет, угрозами и силой тоже. То есть он их вывозил, как-то заманивал в машину. Этого мы не знаем как. Может быть, обещанием денег, может быть, что-то. Но за что-то там, за какую-нибудь маленькую работу.
А,
дальше,
понятно.
Вывозил.
Просто, если бы он им обещал деньги, и это повторялось неоднократно, было бы понятно, почему не шли и не говорили в милицию.
Нет, 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 там запугивание тоже. Позвольте, я вам прочитаю прям поточнее. Скажите, как это возможно? В принципе, объясните мне.
Ну, давайте, там же возраст с 11 до 17, правильно?
Да.
Ну, то есть 11, это еще, можно сказать, ребенок. 17, это уже один год до 18, поэтому это уже взрослый, ну, это уже не ребенок.
Ну, всякий бывает. Нет, бывает, я вам скажу, что бывает и в 30 ребенок, но неважно. Хорошо,
ну, да,
понятно.
И, то есть, ну, как бы более взрослые, я думаю, что не обращались. А те, которые в таком переходном возрасте 11, 12, 13 лет, я думаю, что... под гнетом старших, что я думаю, что люди, с которыми это случилось, они, между прочим, друг друга знали. Ну, вот мое представление такое. Может,
да,
это одна школа. Это же как бы небольшой.
Или они
город.
Могли даже выводить друг на друга. То есть вот это еще и так далее.
Ну, может быть. Я к тому, что, в принципе... Как бы это ни звучало страшно, и как бы это ни звучало пугающе, но мне кажется, что это так часто происходит, что люди перестали на это обращать внимание. И то есть
вот
то, что
ужасно.
У нас девочки рожают в 15 лет, в 16 лет, это стало какой-то такой нормой. Мы это приняли как, поскольку мы европейская цивилизованная нация, мы должны
типа
принимать
того, да,
вот эти вот всякие дикости на уровне нормы. Поэтому это так долго не всплывало, целых 7 лет. И я думаю, что просто он перешел какой-то, знаете, Рубикон, когда дальше и больше.
Слушайте, мне кажется,
можно
я предположу? А мне кажется, что милиция, если к милиции, полиция, милиция, если к ним обращались по такому поводу, замять такое дело не может. Ну, не может. Потому что ни один полицейский это дело не станет заминать.
Сергей, я просто скажу, что я неоднократно встречалась с милицией в своей жизни. И, знаете, когда дело было совершенно диким, и замять его было невозможно, они это делали. Не знаю, какими средствами, свыше, деньгами. Но если есть власть, она заглушит дело.
Может.
А я думаю, что он просто перешел вот эту грань, за которую уже больше терпеть не могли.
Ну да.
И прикрыть его уже было невозможно.
Спасибо, давайте я еще успею. Еще.
Это какой-то генерал, который принимал решение, он еще понял, успею, что все.
Еще успею. В Брянске, я, главное, был в Брянске. Ну, захолустное местечко. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Александр. Долгое время я жил вот в Брянске.
Да.
И могу сказать, что там можно замять практически любое дело, что включая наркотики и проституцию.
Поясните, там, пожалуйста, поясните.
Ну, правоохранительные органы, мягко говоря, там работают из рук вон плохо.
Да.
И, соответственно, можно при наличии связи замять любое дело.
Я там был 1.5 дня. Вот у меня мои наблюдения не очень обширны, как вы понимаете. Я был 1.5 дня.
Ну, очень развита проституция, наркомания в этом городе.
Да.
И не очень все хорошо. Там очень плохая криминальная обстановка и фактически...
Вы знаете, может быть, это связано, с деиндустриализацией. То есть там целые районы не знают, чем делать. Закрылись заводы, закрылись фабрики.
Да, да,
они
да,
дико
да.
завидуют Калуге. Они невероятно завидуют Калуге, где, они говорят, нормальный губер, и, значит, в Калуге нормально люди работают. Это правда, правда. Там брянские
правда,
завидуют,
конечно,
Калуге.
Да.
Это, ну, я тебе отвечаю просто. То, что я слышал на улицах. То, что я слышал при встрече с людьми. Они завидуют Белоруссии, где есть батька, и Калуге, где есть этот самый Артамонов или как там. Понимаешь?
Да. А кроме проституции и наркотиков, у них там никакой работы нет. Единственная фабрика и что-то еще.
А товары, а продукты жрут белорусские. Они все, во
да,
всех магазинах.
Да.
Да, во всех магазинах из Гомеля продукты, значит, и все такое. Понятно? Ребят, я думаю, что тема не раскрыта. Давайте обсудим это после обзора печати и новостей. Для меня вопрос остается открытым. Как можно было 7 лет подряд совершать преступления в Брянске? Значит, предположение, что милиция заминала. Предположение, что девочки считали это нормальным. И так далее. Давайте все-таки обсудим. Что-то не так. Надо найти причину. Погнали, обзор печати.
Обзор прессы.
Российская газета публикует сегодня материал о том, что Министерство юстиции подготовило проект приказа, как переводить официальные документы с бумаги в цифровой вид. Надо будет просто прийти к нотариусу и попросить, скажем, закачать в ноутбук паспорт и водительские права. Возможно, кому-то в это трудно поверить, но документ на экране компьютера будет равносилен бумажному. Соответственно, однажды вы сможете показать гаишнику в ответ на требование предъявить права, там фотографию прав на своем телефоне, ну, к примеру. Об этом более подробно в РГ. Там же сегодня про георгиевские ленточки. Москвичам раздадут их 4 миллиона. И публикуется список адресов, там 23 места, где их бесплатно раздают. И какой-то еще даже телефон горячей линии есть. Только за первую часть майских праздников на дорогах погибло 260 человек. ГИБДД обнародовала оперативные данные по происшествиям за первомайские праздники, и статистика это ужасает. За 4 майских дня в стране произошло 1800 аварий, в которых погибли более 260 человек, а 2500 почти получили ранения. И в 69 пострадавших в этих ДТП водителей находились в нетрезвом состоянии. 69 водителей. Кроме того, у нас есть еще сегодня статья в газете «Труд» про коррупционеров, которые должны сидеть в тюрьме. Все, откупаться за взятку больше будет нельзя. Российские взяточники не использовали шанс остаться на свободе, так предваряет свою статью автор. Генеральная прокуратура России подготовила законопроект, исключающий из Уголовного кодекса нормы о применении кратных штрафов за тяжкие и особо тяжкие преступления. Надзорное ведомство считает, что за особо опасные преступления виновники должны получать безальтернативные наказания в виде лишения свободы. Ну и убытки по ОСАГО сократились на 11%, и выплаты, соответственно, тоже за первый квартал. Это статистика вот страховых компаний. Сегодня «Ведомости» рассказывают, как это получилось. 10.30 новости.
Я для себя разработал вот какую-то версию, которая мне более понятна. Вот слушай.
Да.
Во-первых, это не могут быть просто девочки из... Ну, просто девочки, которые живут дома, там, домашние и так далее. Значит, во-вторых, конечно, у него была какая-то база данных у этого депутата. У него, конечно, была база данных. То есть он не у
школы... Типа детской комнаты милиции?
Да. На Хабина снегом заметает, вот пишет 10.26.
Ты все сейчас пометет и пройдет.
Пройдет. Если потом весна, вы знаете, что аномальное тепло будет? До 32 там в мае еще будет. До 32 в мае. Вот скоро. Все, спокойно. Напружинили, ждем. Смотрите, скорее всего, это были малолетние проститутки. Такое бывает, говорит 85-й. Я думаю, что это были наркоманки. Вот мне кажется. Мне кажется, что они числились в милиции по какому-то неблагополучию. Ну вот я думаю, послушай меня, но я не знаю. Я же говорю о людях, но я думаю о ситуации. Я же думаю не о конкретных людях. Я думаю, такое могло бы быть возможно. Если бы у него была лапа в милиции, и он бы знал контингент, понимаешь?
Да.
Он бы знал. И он бы к этому контингенту, который и так в разработке милиции, подъезжал типа с профилактической беседой, ну точно зная, что они это делают вообще в принципе.
Ну, вообще, может быть. Ну, то есть, что это вот... Он не такой... Получается, что он не такой негодяй.
Абсолютный негодяй. Внимание, это очень важно. Абсолютный негодяй. Вне всякой зависимости от того, кто они, абсолютный негодяй. Здесь не может быть не такой негодяй или такой негодяй. Абсолютный подонок. Все, больше разговора нет сразу.
Насколько это распространено?
Настя. Абсолютный негодяй. Дальше. Но тем не менее, не поджидающий с мешком там, холстиной каким-то там у школы детей, а именно ходящий по адресам конкретным контингента, который разрабатывается милицией без того. Вот я думаю, что-то такое. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Сергей, вы немножечко кокетничаете, любите милиции.
Да. Да, сделайте так, чтобы у вас очень разносится. Может быть, радио подключить?
Я говорю, что вы или какие-то кокетничаете сами перед собой, или же лицемерите.
Продолжайте.
Ведь вы же понимаете, что человек, вкусивший человеческое мясо, он уже должен быть выброшенным из человеческого сообщества.
Ну, конечно.
То же самое ребенок, это тоже все самое человек-уголовник, скорее всего, уголовник, или же абсолютно без всяких тормозов. Человек...
Мы с вами говорим, как это возможно, что его замели через 7 лет. Почему он 7 лет этим занимался?
Через 7 лет это полностью разрушенное наше общество, где нет религии. Где какого Кириллу никто не верит.
Нет, давайте сейчас не об этом. Мы не об этом. Ну зачем вы? Сейчас мы говорим о другом. 7 лет подряд. Значит, я понял вас. Нравственное падение. Вы это хотели сказать коротко, да? Ну вот. Значит, поэтому это возможно. А я думаю, что до такой степени мы, конечно, еще не пали, как вы описываете. Нет. Алло, здравствуйте. Да.
Вы спрашивали, как это возможно.
Как это возможно?
Я думаю, что не ошибусь, если объясню, как.
Давайте.
Вы вот тут немного однобоко судите в эфире, что да. Это были проститутки.
Нет, я говорю, что мне было бы тогда понятно.
Это было можно... 300 проституток?
Нет, секундочку.
300 наркоманок?
Нет, 30. Я просто, извините, 30. Но я хочу пояснить. Я не называю их проститутками. У меня, естественно, язык отсох. Я просто против живых людей такие объявления. Нет. Я говорю, мне стало бы понятнее, если бы они были такими. Понятно,
окей,
да?
Окей, ну, смотрите, давайте так предположим.
Да.
Во-первых, кто такой этот человек? Он, мягко говоря, обеспеченный материально, плюс депутат. Имеет некое влияние в обществе.
Да.
Там статус депутата, знакомство
да.
и прочее.
Да.
Кого он выбирает? Естественно, девочек из малообеспеченных семей, из неблагополучных, сирот, детей наркоманок, алкашей и так далее.
Да.
И всех этих детей, смотрите,
часть не рассказывает родителям, потому что стыдно.
Да.
Другая часть не рассказывает родителям, потому что боятся. Очень многие дети боятся, как раз, что за такие вещи родители еще больше там наругают, влетит им и так далее.
Да.
Другая часть не рассказывает, потому что они так, собственно, уже давно зарабатывают только не 1000 рублей, а 200 рублей у одноклассников.
Да.
Третья часть, допустим, рассказала родителям, и родители алкаши подумали, там, наругали, или подумали, что она врет, или еще что-то, влепили ей ремня, в общем.
Да.
А другая часть рассказала родителям, родители поверили, испугались, но так как этот человек богатый, влиятельный, они там от зарплаты до зарплаты живут, они ничего делать не стали, потому что тлен безысходности, все это бесполезно.
Да, да.
Как хуже будет. Другая часть поверила и решила обратиться в милицию. Допустим, родители двух девочек пришли в милицию.
А он замял.
На смене сидит сержант, он говорит, вы знаете, у этого человека зарплата в месяц больше, чем я за всю жизнь зарабатываю. Так да. Что у вас доказательств нет, я заводить дело не буду.
Да, извините, остановитесь. Я извините, на секунду. Я хотел сказать, что действительно у многих нет доказательств, потому что там есть, вот Настя, расскажи.
Ну, когда это происходит, то по процедуре вы незамедлительно, то есть пострадавшая должна отправиться, значит, либо сначала в милицию узнать, какие справки нужны из больницы, либо в больницу попросить освидетельствовать.
Да. Даже если она примет даже душ, то уже вероятность доказательств резко падает, резко.
Прекрасно понимаю, я просто объясняю количество и множество тех факторов, по которым за 7 лет за такое количество жертв ничего не было вот до сих пор. Это не из-за какого-то одного.
Хорошо, у меня к вам вопрос. Позвольте. Значит, взяли вот этого человека, там Никифор что-то. Значит, у меня вопрос. Рядом с ним еще один такой есть или нет? Условно говоря, мы этот порог искоренили или рядом ходит еще один такой же?
Ну, естественно, не искоренить.
Давайте проголосуем. Предлагаю проголосовать. То есть это единичный случай или есть еще один такой, например, по меньшей мере один еще такой где-то? Рядом.
Голосуем.
Слушайте, это вопиющий случай. Мне кажется, что такого не бывает. Это абсурд какой-то. Ну хорошо, вот скажите, значит, вот вы его поймали, и на этом все. Ну, там, по крайней мере, на сейчас. Может, когда-то еще появится, не дай бог. Ну, вот он появится. Ну, сейчас нет больше таких. Сейчас таких больше нет. Вот взяли этого брянского депутата. И таких больше нет. Потому что это вопиющий, единичный, исключительный случай. 134-21-35, да. 134-21-36, нифига, нифига, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Еще один такой же рядом с ним. 134-21-36. Никак не единичный, никак не исключительный, никак не всех взяли. Вот мы взяли одного вот этого брянского депутата. Вот это все они и были. Вот таких больше нет. 134-21-35. Что это у меня 3% так считают? Нет, 2% уже процента так считают. Нет, нифига. Ха-ха-ха. Вовсе ха-ха-ха. Значит, одного взяли, а рядом другой продолжает то же самое. А 134-21-36. А рядом другой продолжает то же самое. Как ни в чем не бывало. И будет продолжать. И 7 лет будет продолжать. И все это просто вот как бы явление. Это целое явление. Это единичный случай. Мы его взяли, все такого пока, таких больше нет. Все, и все. Единичный случай. Брянский депутат. 134-21-35. Единичный случай. Нифига. 134-21-36. Таких много. Это вообще явление. Значит, смотрите, я вижу, что у меня не меняется голосование. Сколько бы вы ни звонили, вот у меня цифры стоят одни и те же. Значит, если позволите, я остановлю голосование. Я остановлю, потому что времени мало. 10:43, у нас уже совсем мало остается времени. Значит, 3%, Настя.
Да.
3% считают, что это единичный случай. 3%.
Конечно, 97%
считают, что это не единичный случай.
Можно с ленты? Читаю несколько сообщений. Да. Песков говорит, что программа Путина на форуме в Петербурге из-за отказа участия ряда западных компаний корректироваться не будет, подготовка продолжается. Но вы знаете, что это было такое событие, туда всякие первые лица съезжались, и сейчас вроде как отказываются от своих визитов. Первые эти лица, приедут третьи лица, как пишет сегодня Коммерсант.
Да.
Ну вот, и Песков говорит, что Путин при этом все равно примет участие, и ничего не поменялось.
Да. Смотри, значит, я просто хотел некоторые темы еще очертить. Брянский депутат. Дальше. а убийца Егора Щербакова сослался на самооборону. Это интересно же, интересно. Сегодня «Коммерсант» пишет. Следственный комитет РФ завершил расследование резонансного дела об убийстве в октябре прошлого года в московском районе Бирюлево 25-летнего Егора Щербакова. Обвиняемым по делу стал уроженец Азербайджана Архан Зейналов. Помните все, это преступление спровоцировало несанкционированный сход жителей Бирюлева, который вырос потом в разгром местного торгового центра, овощной базы, где работали мигранты из Средней Азии и кавказцы. Значит, смысл происшедшего. Егор Щербаков, покойный, ныне покойный, 10 октября 2013 года провожал девушку в 2 часа ночи. Провожал девушку. Проходя мимо подъезда, но он, значит, проходил, он услышал реплику неизвестного мужчины, Архана Зейналова, как пожалуйста, который обидел девушку. Что-то циничное сказала девушке, что-то развязное. Значит, началась драка. Как рассказывают уже в ходе процесса люди, драка закончилась. Началась и закончилась. Они подрались. После чего Егор Щербаков вернулся к подъезду, отвернулся от него. Архан Зейналов, уроженец Азербайджана, в это время раскрыл складной нож, подошел и сзади стал бить ножом. То есть, с точки зрения Егора Щербакова, драка закончилась. Ну, помахались там что-то, покричали оскорбления друг другу. Как это водится в обычном, да? После чего господин Архан Зейналов запорол его ножом уже, когда Егор Щербаков считал, что драка закончилась.
Да.
Понимаешь, проблема. То есть, получается, что не надо никогда заканчивать драку. Надо продолжать, пока не это самое. Понимаешь? Ну, беда. Нападавший скрылся с места преступления, уехал к родственникам в Рязань, прятался в Рязань, потом в Коломне, потом еще, его потом, наконец, вертолетом возили и так далее, и так далее. Понятно?
Да.
Все. Значит, сейчас он говорит, что он... Сейчас он говорит, Архан Зейналов, что он...
Убивать не хотел.
Не хотел, а вообще у него это была самооборона. Он вообще все предпринял в виду самообороны. То есть этот парень с девушкой увидели его и хищно, злобно и агрессивно набросились с целью, значит, настолько серьезной, с целью, настолько, ему пришлось в виду самообороны драться и ножом отстаивать собственную жизнь и так далее. Я считаю его точку зрения экзотичной. Я не видел парня с девушкой, которые бы в поцелуи обжиманцы все эти нападали бы на азербайджанцев в этот момент. Я такого не помню ни разу. Ну, по практике. Не слыхал про такое. Ты слыхала?
Нет.
Нет, тоже нет. Нет, я не слышал такого никогда. Чтобы вот парни с девушкой, как волки лютые, искали бы загрызть азербайджанца. Нет, такого не слыхал. Ну вот, так что его версия представляется экзотичной. Ну вот, я хотел вам сказать, что промежуточный некий... Завершено расследование. Теперь начнется суд, и мы внимательно будем следить. Договорились?
Да.
Кстати, я хотел спросить, а что с этой базой? Позвоните, пожалуйста, ребят, кто знает, что с этой базой в Бирюлеве? Вот был сход жителей Бирюлева. Из Бирюлева позвоните,
ее закрыли на какое-то время. Да?
Ее закрыли, открыли. Что сейчас? Вот сейчас, там, где зарезали Егора Щербакова. Вот там, сейчас, что происходит? Можете мне дать данные? Пожалуйста, мне интересно. А сегодня там вот это. Что? Алло, здравствуйте.
Думаю, его отпустят.
Его отпустят, не отпустят. Подождите, вы из Бирюлева или нет? Мне надо, чтобы вы были из Бирюлева. Мне бы думать, что вы из Бирюлева. Из Бирюлева позвоните, пожалуйста, скажите мне. Вот 930-й код может быть из Бирюлева? С какой стати 930-й код из Бирюлева стал? Или 917? Я не понимаю. 917-й код из Бирюлева, что ли?
Ну, это какая-то
чушь полная. Алло, здравствуйте, вы из Бирюлева? Ну так вот, а я-то прошу позвонить из Бирюлева. Извините, пожалуйста, меня за все-таки последовательность. Я буду последовательным, договорились? Мне нужен человек из Бирюлева, который там мне скажет, что сейчас с этой чертовой базой. Вот что там, где запороли Егора ножом. Что сейчас там? Был сход жителей.
Добрый день, Сергей. Да. Я просто, у меня работает там знакомый.
Да.
Там работает, но очень маленькое количество людей. А так база, в принципе, продолжает работать, но очень мало там людей. Вот. А что касается убитого Егора,
да,
там на самом деле тоже достоверные факты. Значит, он убегал даже от этого озера, и тот его догнал и начал пырять.
Ну вот да, потому что там было какое-то, там было окончание драки, то есть драка окончилась, после
нет,
чего...
драка не окончилась.
После чего тот ушел, как бы, да,
нет. Он, понимаете, тот уже достал ножик, Егор испугался и начал убегать от него. Девушка, он даже, ну, как бы, девушка пошла к себе в подъезд, тот стал убегать. Азер за ним побежал, догнал и начал резать, понимаете, вот в чем дело.
Понятно. А что делать?
Вот.
А что делать?
А что делать? Ну, закрывать этого товарища, не невзирая на все там связи, на все, ну, эти, да, деньги. Закрывать. Ну, и лет на 15 назад.
Нет, а о будущем что делать? Ходить с ножом, что делать?
Правильно, правильно вы дали.
Ну, вопрос-то как бы, есть, нет, но вопрос, да, технический. Дали хороший, то... Вопрос технический. Вот я, значит, наверное, не убегу. Я толстый. Чего мне убегать-то? Мне бы не хотелось бы убегать, а?
А ну, что, вы будете сидеть и дальше знаю, развивать конфликт? Стоять?
Я как-то почувствовал бы огорчение какое-то. Чё мне? А? Не знаю. Алло, здрасте.
Добрый день.
Вы из Бирюлёва?
Это Мага, Москва.
Да, Мага. Скажите, что там на сейчас, вот там, где Егора Щербакова зарезали?
Там предыдущий вот сказал правильно, там частями, там проверили все компании, значит, которые там базировались. И часть работает, часть не работает. Да. Но вы знаете, кто там крышует эту базу? Человек сейчас прикладывает все усилия, чтобы базу запустить обратно, потому что он это мотивирует тем, что это самая большая торговая база в Европе.
Ну, это, наверное, классно. А если бы в Африке, так тем более бы надо было запустить.
Да, идет вот такой разговор. А по поводу того убийства Щербакова, я считаю, что человек...
Послушайте, а вы говорите, когда вы говорите про то, кто крышует, это же вот кто-то из какой-то...
Не хочу называть фамилию, это герой Советского Союза.
А так этот летчик, ну летчик, не крышует, да, он родственник. Да. Как его фамилия-то с таким...
Толбоев. Наш бы... да. Он часто выступал экспертом, мы ему звонили. Да. Да, спасибо. Значит, база закрыта, я часто проезжаю рядом. Пишет нам на почту Александр. Александр, спасибо большое. Видите, несколько свидетельств, что база закрыта, но, тем не менее, какие-то предприятия там работают. Хорошо, ребят, будем следить за судом. Будем следить за судом. Договорились? Хорошо. Еще тема. Я хотел еще несколько украинских тем поднять. Значит, во-первых, вчера Верховная Рада заседала. Наконец, они все-таки признали терактом то, что происходило в Одессе. Но очевидно, естественно, что это все русские сделали. Но сейчас не в этом вопрос. Есть детали, которые на будущее когда-нибудь, когда схлынет с глаз пелена, тем не менее, оказываются важными. Применялись отравляющие вещества. Вот, Настя, вот что важно. То есть, когда их загоняли, значит, их загоняли в Дом профсоюзов не случайно. Не случайно. Понимаешь? Да, мы думаем, что там, может быть, вторая фаза истребления людей в Одессе велась случайно, но она не велась не случайно. Их заманивали в Дом профсоюзов, где потом, позднее, применялись отравляющие вещества.
Ну, да.
То есть так называемые угоревшие не угорали. Так называемые угоревшие умерли от отравляющих веществ.
Ну, так нам еще вчера писали на СМС, Настя, что знаем мы, Настя, еще, где такой газ использовался, типа,
Настя,
вспомните,
Настя,
Дубровку, вот.
Ну, Настя,
сразу начинается,
ну, видите,
да.
Я тебе еще раз, десятый раз повторяю, да. Это прекрасно, что использовался газ, констатировали, значит, впоследствии, когда, наконец, можно будет провести расследование, по крайней мере, это звено, что было боевое отравляющее вещество.
Но какое пока не видно,
мы не знаем. Еще одна, нет, но это уже важно. Это хорошо. Дальше. Я хотел сказать, что потрясающую вещь я сегодня прочитал в ЖЖ, где одна из посетительниц ЖЖ, одна из блогерш, звонила, нет, говорил по скайпу, говорил. Хорошо, значит, это он. Он, блогер.
Да.
Звонил подруге на Украину.
Так.
Очень интересно, он суммировал ее тезисы. Подруга с Украины сообщает ему следующее. Путин устроил Евромайдан, чтобы отжать Крым. То есть вообще Евромайдан устроил Путин. Это убежденность киевлянки. Внимание, это очень важно. Убежденность киевлянки. Второе. В Крыму голод и террор сейчас. В Крыму люди голодают, падают, там, значит, и там террор. Скоро они на коленях приползут обратно на Украину. В России жить невозможно от тоталитаризма. Здесь люди жить не могут. Значит, дальше. Русские на Украине, русские люди на Украине хотят вокруг себя создать Россию. Поэтому они должны убраться с Украины все поголовно.
Ну да.
Россия — это колосс на глиняных ногах, который скоро падет. События в Одессе устроило ФСБ. В Доме профсоюзов в Одессе они сами себя подожгли, потому что кидали сверху зажигалки. Больше того, это были все граждане РФ с поддельными украинскими паспортами. Паспорта, ну, да. Украинские паспорта у всех поддельные. Они все граждане РФ. Все потому, что обидно, там просто знаменитые люди есть. Там два одесских поэта известных убиты и так далее. Но это все равно были граждане РФ с поддельными украинскими паспортами, считают в Киеве. Террористы в Славянске мучают и убивают людей непрерывно. 70% населения Донбасса за единую Украину. Угу. Да, кстати, вчера в Думе, в Верховной Раде было сказано с трибун и вызвало одобрение, что на самом деле секретные данные есть, что в Крыму за присоединение к России проголосовало 15%. На самом деле, 15%. Все остальные были против. Ну, ты что, понимаешь, да?
Ну что, понимаю.
Настя, ну больно же от этого.
Кому, вам? Вам, правда, от этого больно?
Я 16 числа был референдум, а 20-го я был в Крыму. Там ликующие толпы по улицам Керчи ходили и кричали «Россия», скандировали. Ликующие, нет, я не видел ни одного человека, который бы не ликовал. Ни одного вообще. Я просто вообще теряюсь, вот откуда все. Сепаратисты в Донбассе насильно сгоняют людей, чтобы живым щитом прикрываться от войск. Никаких боевиков-бандеровцев нет, это плод московской пропаганды. Вообще боевиков-бандеровцев нет, это московская пропаганда. В Черном море стоит авианосец НАТО, скоро русским покажут по-настоящему за Украину. Нас захватит Путин в конце концов, и моего сына заберут в Афганистан и в Чечню воевать. Потому что Путин будет воевать в Афганистане и Чечне. Это все тезисы, которые высказывает киевлянка в разговоре с одним из блогеров, и он вот излагает. Крымских татар скоро депортируют в Сибирь, вот тогда они узнают. Украина в этих богом данных границах была всегда. Всегда. И все. Дальше. Все сайты с доменом ру контролируются ФСБ и абсолютно лгут. Не лгать не могут. Ну и так далее. Значит, таких тезисов довольно... Боже, какой снег! Какой снег!
Бог плюс 32 мне. Скоро будет.
Товарищи, сильный снег в наших краях, вот здесь, на Октябрьском поле.
А я без куртки.
Ну, что тебе дать мою? Знаешь, как сделать? Я тебе сделаю, знаешь как? Да. Я тебе дам свою куртку. У меня есть такая.
А потом я буду, как это,
потом ты сбегаешь с ней
вперед,
в машину. В машину. Потом прибежишь назад и вернешь.
Спасибо.
Договорились. Нет, ну что-нибудь надо сделать с собой.
Со мной?
Да, с тобой.
Да, я добегу так, ладно.
Добежишь?
Как-нибудь между снежинками.
Между снежинками. Расскачу. Договорились. Хорошо, еще сообщение. По-прежнему сообщения идут о том, что готовится большая провокация в русской форме. Русская форма прибывает не только в Донбасс. Прибывает русская форма. Русская форма, которую наденет, как полагают, правый сектор. И вот сейчас, в эти дни, в праздничные, будут какие-то расстрелы людей. Людьми в русской форме, с русскими познавательными знаками и так далее, и так далее. Кроме этого, Первый канал опасается, что его журналистам, работающим на Украине, СБУ подкинет препараты. Руководство Первого канала опасается провокации со стороны Службы безопасности Украины. СБУ закупило некие препараты, запрещенные на Украине, с тем, чтобы подкинуть их в гостиничные номера в Харькове, в которых проживают российские журналисты, рассказал Кирилл Клеймёнов, руководитель дирекции информационного канала, да, со ссылкой на украинских силовиков.
Все, что у нас было с собой.
Что вышли на Первый канал люди, которые сказали, что они отказались выполнять этот приказ, но найдутся люди, которые этот приказ выполнят. То есть сотрудникам Первого канала в гостинице в Харькове бросят наркотические вещества, затем их за это арестуют. Ну и так далее. Понятно? Ждем подлости.
А кое-кого уже не пустили, знаете, сейчас на ленте.
Ждем подлости от украинского СБУ каждую минуту. А чего нам еще от них ждать? Ну чего нам? После Одессы, мы ждем любой подлости. Понятно? На войне, как на войне, только они ведут с собственным народом войну. Вот это важно не замечать.
Они воспринимают как террористов.
Хорошо, они думают, что у них примерно там половина населения террористы. Ну, вот прекрасно. Значит, что ты говоришь сейчас, прочитала на ленте?
Что сегодня запретили въезд на территорию Украины сотрудникам одного из российских телеканалов. Я сейчас ищу. Там какой-то второстепенный телеканал прозвучал.
Да.
Не НТВ, не Первый канал, а какие-то вот... Но я сейчас не могу это
сделать. Хорошо, в движение.
Подъем. В движении.
Какой канал?
В съемочной группе ТВЦ отказали в объезде на Украину.
Второстепенный какой-то канал.
Ну,
ладно.
Нет, хорошо. Второстепенный,
ну,
или Москвы?
Можно сказать про движение, в конце концов. А? Скажу про движение.
Сколько баллов? 60? Нет?
Баллов нет у меня. Сафари не любят. Яндекс и Сафари не любят друг друга. Понятно? Да, не хочу. Неважно. Важно другое. Перед Шереметьевым вторым абсолютно серьезный ДТП и пробка. Еще правый ряд. Весь снят асфальт. Там люди объезжают и плохо. На Ленинградке плохо по-прежнему. Но лучше, чем час назад. На МКАДе плохо. Да, кстати, третье транспортное кольцо и Садовое кольцо. Адский ад. Не ездите туда. Не надо. Ни на третье транспортное, ни на Садовое. Пожалуйста, туда не ездите. Нет никакого смысла. Все стоит, понятно? Репетиция парада, жесткий ад. Внутренний МКАД стоит перед Минкой. Внешний МКАД стоит перед Ленинградкой, вот почти до Ленинградки, потому что, знаете, там ремонт. Все остальное приличненько чапает, нормальненько. Даже шоссе энтузиастов хорошие. Понятно. Кроме Ленинградки... Третьего транспортного, Садового и всего, что в центре. Вот туда не ездить. 10:59. Кто-то звонит в движение. Секунду, успею, у меня несколько секунд есть. Да, здравствуйте. Где вы едете, что вы видите?
Алло, здравствуйте, Сергей, это Руслан, Москва.
Да.
Не, вот вы сейчас сказали, не суетесь туда-сюда, а надо, вот мне надо ехать, я стою на Садовом, вообще жесть. Надо так, слушай, машину нет. Где-нибудь оставить, ё-моё.
А где-то, где-то прижмитесь и в метро надо. Ну,
да,
надо...
Кошмар, припарковаться негде, вот здесь менты ездят, ну, они, правильно. Походу, здесь и будут машины сейчас забирать. Негде поставить. Алексей, посоветуйте, что мне делать?
Не знаю. Домой ехать. Мне кажется, надо бросить все и все. Позвонить, сказать, экстренный форс-мажор. Форс-мажор, ребята. Так, хорошо, здесь сейчас была блондинка. Здесь Евгения Волгина с новостями. Здесь блондинки, которые притащили на веревке вороного перца. Перца вороного притащили на веревке. Он остроумец страшный, охальник и так далее. Мы будем его слушать уже по радио. Мы пойдем проживем эту среду, 7 мая.